Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, июнь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Уже пятый день июня вообще-то. Вы задумывались над этим? Уже лето скоро пройдет. Оно только началось и уже скоро пройдет. 5 июня. Когда это вообще произошло, непонятно. Но сегодня радостно. За окном хорошо. Наконец-то солнечно. Прям хорошо, замечательно. Прям радостно на душе. Можно ехать на дачу, да? Там кому можно ехать на дачу? Кто поедет на дачу? Можно ехать на дачу. Всех, кого можно было смыть, уже смыло, по-моему, да? Тут какие-то дожди были адские. А что там в Норильске, пишет Андрей? Да все то же самое в Норильске. Что? Там пролилось дистопливо, и все туда поехали спасать Норильск, все. В движении Преображенская, Нагатинская через ТТК 32 минуты, пишет Артем. Так, доброе утро, Андрей. Да, арест Платошкина, ваше мнение, пишет Газолини. Вообще нет никакого мнения. Могу сказать, что единственное, с Платошкиным я, конечно, пересекался и не раз, и общался вот так вот, вполне знаком с ним в рамках телевизионных разных проектов. Ну, то есть он приходил на телевидение как эксперт, в том числе ко мне иногда заходил, и я встречался на других каких-то проектах телевизионных. Вот он и я, как эксперты, да, общались. Ну, я не знаю, я к нему как-то интерес давно потерял. Ну, не то, чтобы он вообще был. Не могу вам сказать ничего. Я знаю, что вот в рамках того, как он в эфирах был, он был интересный. Ну, то есть это было интересно, это очень активный такой человек, он привлекал всегда к себе внимание, и всем это нравилось, нравилось это телевизионным продюсерам и так далее. Ну, такой интересный был. За эфиром вполне себе адекватно общался. Призывал к чему-то? Да нет, вот так вот не призывал. Ну, я где-то, наверное, год, а может полтора, может два, ну, что-то о нем вообще практически ничего не слышал. И тут я слышу, что вот, мол, Платошкин что-то там делает, какие-то страшные вещи, и, значит, его решили сажать. Думаю, что такое, почему, как, не знаю. Ну, не то, что домашний арест ему, да, определили. Вот, непонятно за что. Ну, и там обвинение интересное такое, да, что... Слушайте, надо посмотреть даже, как это звучит. Почему? Потому что я не умею говорить таким языком, да, казенным. Тут надо быть точным. Во всех этих юридических вещах надо быть точным. Так, сейчас попробую найти для вас. Так, да, отправили под домашний арест. Суд избрал меру пресечения по делу о пособничестве в массовом беспорядком и распространении угрожающей жизни граждан сведений, сообщили в пресс-службе. Да, вот примерно так. Пресс-служба СКР. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что массовые протесты провоцируют экстремистские агитаторы из-за рубежа, пишет Артем. Вот, может, Платошкина по этому делу взяли, не знаю. Он на «Комсомольской правде» вещал, нужно слушать конкурентов, пишет Стар. Да, это очень смешно, спасибо большое. Не хочу, вы знаете, раньше как-то я выстебывался в эту сторону, сейчас не буду просто, не буду обижать людей, которых я лично знаю, вот. Это по поводу конкурентов. Да, Платошкин похож на Медведева, пишет Олег Металлика. Да, ну, что сказать, ну, похож и похож, окей. Вот, вчера звонили друзья детства из Ростова с требованием руки прочь от Платошкина, где они нахватались от него. Я не знаю, Сергей, ну вот честно, поэтому я не знаю, что вам здесь добавить или не добавить. Я понимаю, что дело теперь это будет такое, имеющее политический некий окрас. Естественно, будут те, кто с ним работал, защищать его. Естественно, всем остальным будет все равно. Но могу сказать, что так или иначе, господин Платошкин теперь... Фамилия его звучит в СМИ, звучит достаточно громко, и все вдруг на него обратили внимание. Ну, как это всегда у нас и бывает. И теперь окажется, что он главный борец за свободу, ну и все такое. Да, ну вы поняли. Генпрокурор, да, раньше вставать надо, пишет Игорь. Кому, Платошкину? Наверное, надо было раньше вставать, может быть, сейчас бы не под домашним арестом был. Ну ладно, а вдруг у меня слушать скажет, ах ты, Гудошников, ах ты, негодяй, подлец. Ну слушайте, я не знаю, что вы там сделали, Николай Николаевич, да, про Николай Николаевич, да? Я не знаю, что там сделали, но вот видите, вы очень страшный человек оказалось. Все ясно теперь. А кто это, пишет Р? Да вот именно что, теперь вы вот узнаете кто, потому что такая истерика сразу поднялась. Скажу вам так, коротко, да, это человек, который много и долго достаточно ходил по разным каналам телевизионным и ярко там выступал, вот ярко выступал, а сейчас он вот оказался под следствием, и всем это не нравится, ну, тем, кто его знает, и все активно против этого выступают и говорят, что так вот нельзя, мол, потому что он хороший очень человек. Я вам честно скажу, в личном общении я тоже не видел от него никаких плохих вещей. Вот вообще. Ни вообще, ни одной, ничего. Вот, никаких не могу сказать плохих вещей про него. Нет, нормально, всегда разговаривал человек. Все. Ну, поскольку он мне не предлагал революции, мне поэтому добавить и нечего. Может, кому предлагал? Ну, этим вот Следственный комитет занимается, да? Не пойму, Навальный это нормально, а Платошкин угроза безопасности России, пишет 95-й. И я не пойму, я не знаю, может быть и нет, может быть и да. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас вы пытаетесь, или кто-то из вас пытается, или кто-то хочет разобраться в том, в чем невозможно разобраться. Ну, то есть в этом невозможно разобраться, потому что вы не сможете оценить эту деятельность. Потому что как ее оценить? Ее надо видеть. Для этого надо быть там, внутри этой деятельности. Мне, в принципе, сложно было говорить, например, о Грудинине, когда его пытались в каком-то смысле подать мне как некого коммуниста и человека, который там куда-то поведет Россию. Мне сложно было говорить. По поводу Николая Николаевича Платошкина мне еще сложнее говорить, потому что, на мой взгляд, никакого там вот такой деятельности, я сейчас не про экстремист включу какой-нибудь, ну, то есть, не было того масштаба его деятельности, чтобы вся Россия вдруг об этом заговорила. И, по сути, вот это задержание, оно и возвышает его, оно и превращает его в того самого, в ту самую какую-то жертву, и всем теперь страшно интересно все, что он говорил. Ну, понятно, это то же самое, как смерть какого-нибудь человека. Вот знаете, не нужен никому, не нужен потом, ах, как же так, и вот он умер, и все, и давайте теперь все вместе вспоминать, или там, он не успел, и все, и начинаются, давайте пересматривать все концерты Майкла Джексона, оказывается, это был самый великий поп-певец, и снимать кино про него, и все что угодно, понимаете, да, о чем я говорю? При жизни по барабану вообще, тьфу, то же самое посадить. Это как Иван Голунов, вот не нужен никому был вообще, никому не нужен был Иван Голунов, давайте говорить откровенно. Не надо делать вид, что это был такой журналист-расследователь, которого все очень сильно любили в России, зачитывались им, от корки до корки прям читали. Ну нет, никаких корок уже давно, неважно. Прям читали каждый день, знали на зубок, что там делает Голунов. Нет, просто когда его взяли... Да, полицейские, и, как оказалось, они еще его не просто взяли, а подставили, то есть они вообще совершили преступление, ну вот я так по итогу понял, да, в этом деле. Все, естественно, заговорили о Голунове, и Голунов стал суперзвездой абсолютной, и стал вот этим человеком, который вот, ну, честь, совесть, доблесть и все что угодно нашего поколения. Оказывается, это самый великий журналист-расследователь. Мы тут же в эту секунду это поняли. Ну, а вот сейчас мы поймем, что Платошкин это самый великий политик и эксперт, и все понятно. Вот. Ну, вот, ну, примерно так это происходит. У нас в России любят, когда человек становится жертвой, у нас в России любят сочувствовать жертве, у нас в России, в принципе, любят вот этот образ жертвы. Я думаю, что это лежит в неких наших христианских корнях. Вот если человека там повели, да, ну, куда-то на гору, да, на какую-то Голгофу, на его личную, все, вот тогда внимание стопроцентное на него, и вот тогда мы начинаем ему сочувствовать. До этого момента никакого сочувствия, никакого внимания вообще нет. Ну, это как я вам напомню на всякий случай, в 98-м году же у нас Ельцин уходил, да? И мне друг мой рассказывал, как его маму, не любившая Ельцина абсолютно, потому что на момент, когда Ельцин ушел, уже никто его не любил, не знаю, только, наверное, родные и близкие должны были его любить, а может быть, и они уже не любили, но неважно. Ну, вся страна его ненавидела, откровенно говоря. И вот мама моего друга, как рассказывал мне мой друг, смотрит в экран и начинает плакать. И мой товарищ, да, мой друг, вот сейчас, он говорит, мама, а почему ты плачешь, вы же его там с папой не любите? Ну, это обычный детский нормальный вопрос, правильно? Вы же не любите. Да как-то жалко стало. Ну, то есть, вот понимаете, вот в этом вся вот русская душа. Вот, да как-то жалко стало. Вот, ну, нам что-то как-то жалко. Ну, хороший же, вот, в принципе, мужик, вот что-то жалко стало как-то. Ну, не получилось у него, ну, как-то жалко стало. Все. У нас, в принципе, не любят, когда человек не жертва. У нас, если вдруг человек, например, не посидел в тюрьме, и в него не выстрелили, ну, то есть, это вообще не работает. Он не жертва, он никому не нужен. С другой стороны, я говорю, у нас... Так это не только у нас. Вот этот вот чернокожий парень в Америке жил себе, жил. Кому он был нужен? Вообще он никому не был нужен. И никогда бы не пригодился, и никогда бы не был нужен. Правильно? Но после того, как его задушили, он стал всем нужен. Обратили внимание на это? Всем стал нужен. Самый важный человек на Земле. С него все началось. Ну, так, наверное, устроено человеческое общество. Наверное, в этом виновата, можно сказать, что виновата в этом милосердие. Наследственный комитет пиарит в Платошке, напишет Владислав. Да, и это тоже известный факт, мол, революцию устраивают, сама власть, да-да-да. Но я имею в виду, когда говорят, например, про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, вот сами, значит, имперцы и распиарили большевиков, и не надо было сажать, да, и Ельцина сами коммунисты распиарили, что тут говорить, да. Ну, вот это все известно тоже, да. Так, может, Платошкин сам на себя настучал для хайпа, пишет Максим. Максим, ну, зная, сколько у нас обвинительных приговоров, да, я бы сам на себя стучать точно не стал, и на всякий случай на других тоже, потому что можно не хайпануть, а потом просто присесть в тюрьму. Ну, у меня какое-то ощущение такое, что никто в этот раз никуда не сядет, а вот хайп поднялся, и да, будет много внимания. Баба у нас жалостливая, еще бы ума побольше АСК, сделал карьеру Платошкину, пишет Роман. Ну да, 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 очередной раз, и мы это видели уже много раз, когда людям делали карьеру. С другой стороны, если исходить из этого тезиса, то тогда, по сути, вот Удальцов, который посидел, вы, наверное, обратили внимание, что после тех митингов, которые были вот ну, давным-давно уже, да, Навальный не посидел, а Удальцов посидел. Ну вот Удальцов, который посидел, он как-то вот куда-то пропал, я не знаю. То есть раньше он был заметен, все о нем говорили вроде бы, да, а потом вот он посидел и пропал. То есть нельзя сказать, что его карьера пошла на взлет благодаря тому, что он отбыл срок. Да, нет, нет, почему-то вот здесь это не сработало. Вот такие дела. Поздравь меня с днем рождения. Да, поздравляю вас, поздравляю. Поздравляю вас всех с днем рождения вашим. Кстати, я уверен, что не только у вас сегодня день рождения, а у кого-нибудь еще. Вот точно ведь у кого-нибудь из слушателей есть еще день рождения сегодня, да? Сегодня вот 5 июня. У кого-то же есть день рождения? Я вас поздравляю всех, у кого сегодня день рождения. Сколько у вас? Напишите. У меня тоже, у меня тоже. Ну, напишите, мне прямо интересно. У меня ощущение, что якобы задушевному черному парню помогли в больничке умереть ради наблюдаемых событий, пишет Владимир. Такое тоже может быть. Так, есть ДР, Удальцов фамилия... Политика, мне говорят, Кэнди Бум. Платошкин как-то нет, нужен ребрендинг, пишет Кэнди Бум. Ну, не знаю, я вообще на фамилии внимания мало обращаю, какие куда подходят, и нужен ребрендинг или нет, мне все равно, честно. Ну, я понял, о чем вы говорите. Лучше, чтобы фамилия была какая-то звучная, жесткая такая, реально, где-то в два слога, да? Вот хорошо, самое лучшее. Сталин, да? Ну, еще есть жуткие разные политики. Ленин. Вот. Есть хорошие очень, тоже. Два слога. Для политика лучше два слога в фамилии, я точно говорю. Поэтому я, кстати, вообще не гожусь в политике. Смотрите. Гудошников. Ну, куда? Ну, куда? Четыре слога, правда. Очень сложно будет людям кричать. Поэтому придется придумывать какое-нибудь слово типа «вождь». И вы будете тогда кричать «вождь, вождь, вождь», вот что-то такое. Но пока не я по этому пути иду, а Платошкин, как я понимаю, да, он у нас теперь главный революционер, но окей, посмотрим на него. Но, ну, что поделать. Ну, я не хочу, чтобы его сажали в тюрьму, честно говоря, неприятно. Особенно, знаете, когда знаешь человека лично, а потом видишь какое-то дело против него, и сейчас его посадят, какое-то неприятное ощущение создается. Знаете почему? Потому что ты сам ощущаешь, как ты вот вроде бы можешь оказаться на его месте.
Хотя, с другой стороны, я вроде никого никаким массовым беспорядком не призываю, а вот про него говорят, что призывают. А с другой стороны, может быть, и он не призывает, а просто так говорят. Я не знаю. Вот для этого надо дело изучать, понимаете, в чем дело? А где его взять? Удальцов сидит в Европе и стримы проводит, пишет Михаил. Ну, это тоже модная история, сидеть в Европе, стримы проводить. В принципе, если учитывать, что Ленин 10 лет последние перед революцией в России провел в Швейцарии, то, наверное, тоже нормально, в принципе. Ну, нормально. Это тоже такая общая практика, вполне себе. Вот, можно вести стримы. А, так, спасибо за Гочу, посмотреть стоило 100%. Ифбо пишет, да, пожалуйста, это круто. У меня сегодня день рождения, Константин пишет. Ну вот видите, есть у кого-то еще сегодня день рождения. Поэтому Жириновскому не везет, пишет Андрей. Почему? Слишком длинная фамилия? Да, Жириновский, да. Он, кстати, сам об этом говорил. И говорил, что нужно фамилии заменить на цифры. Ну и заменил бы, кстати. Почему не заменил? Владимир Вольфович, у вас проблема. Для политика слишком длинная фамилия. Вы сами об этом знаете и сами об этом говорили. Надо менять. Надо менять. Надо первым идти. Надо вести за собой народ. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Я не хочу революцию, буду белым в этом смысле, пишет Старлей. Да и хорошо, Старлей, на самом деле революция — это всегда ужасно. Гоча норм, с удовольствием посмотрел, пишет Роман. Да-да-да-да-да-да-да, ну к теме, давайте ближе к теме. Очередная, значит, жертва режима, да, вот это вот все, ужас, да, ну, давайте, 7373-948, давайте, стенание, вот это все. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, пожалуйста, Николай.
Ну, вы знаете, вот Платошкин, на самом деле, я вот его послушал, он хоть как-то за вот эти вот все махинации как-то разговаривает, разъясняет, что тут ничего, он ни к чему не призывает. Сначала он на самом деле там рассказывал вот это вот, а потом пояснял. Вот.
Что?
С моей стороны, что Платошкин, он на самом деле очень такой, по крайней мере, справедливый и говорит правду, и вот...
Все политики
его видно.
Власти всегда говорят правду. Чуть нового.
Ну да, но по крайней мере, ну, взять Владимира Владимировича нашего, там, как говорится, ну, когда он сказал, что на без ограничения срок, это вообще для меня, я за него был, там, эти первые года, вроде, все за него, там, все, я всей душой, вот как про Ельцина. А когда вот это удлиняет, и тебе говорят, что неограниченный срок, это на самом деле просто в бездну люди. Это нету никакого права у людей. Вот он правит, как хочет, там, например.
То
ну,
есть
я
вы
так,
просто недовольны Путиным. Причем здесь восхищение Платошкиным тогда, я не понимаю. Но вот интересно,
Платошкин,
да?
Он
смотрите.
Разъясняет. Вот как караулу убрали
да
с
разъясняют.
Этого.
Разъясняют. Какая разница? Спасибо вам большое. Но все что-то разъясняют, сидят. В этом и прикол. Но как можно просто... Вот я даже не знаю, как это вам объяснить. Попробую объяснить. Смотрите, вы берете реально человека, который правит ядерной державой на протяжении там многих лет, и берете эксперта с телевидения, политолога, и их сравниваете в вес. Вы понимаете, что вы делаете вообще? Это безумие. Ну, то есть это вообще несравнимые по весу люди, ну, и роли этих людей в России несравнимые. Я никогда не мог понять, каким образом люди выводят в сравнение блогеров, там, например, с президентами. Я не мог понять, никогда не мог этого сочетать в своей голове. То есть я не понимаю, как, вы не видите разницы реально? Вы реально не видите разницы, что ли? Ну ладно, окей, может быть, я в чем-то не прав, может быть, действительно там... Для вас никакой разницы нет, окей? 7373-94. Коль за революцию заговорили, что можете сказать по этому делу, пишет слушатель. Я могу вам сказать, что никакой революции быть не может в современном мире, потому что никаких революционных идей не предлагается. Сегодня, в принципе, при тех строях, которые есть, возможно только переворот. Переворот, который заключается в смене одной группы элитной, другой группой, да, элитной, вот и все. А революции быть не может по одной простой причине. Не будет никаких таких изменений, которые революция сама должна под собой как-то подразумевать. Вот и все. Ну, то есть на Украине революции не произошло. Это переворот. Вот, в Америке, если бы сейчас, например, ребята чернокожие взяли верх, и вот это движение Black Lives Matter победило, это тоже была бы не революция, это был бы переворот, да, и все, Ну, то есть нет ничего нового. Вот почему Великая Октябрьская социалистическая революция и почему все остальное не революция? Потому что не меняется общественно-политический строй. Капиталисты меняются на капиталистов. Вы понимаете, что в итоге просто страна отбрасывается условно на 20-30 лет назад, потом она опять проходит этот путь, и потом они, эти капиталисты новые, все равно превращаются в подобие старых капиталистов. Разницы нет, все равно богатые богатеют, бедные беднеют. Все. Левак любой вам об этом скажет. Я не знаю, Платошкин у нас в леваки пошел или не пошел, но вам левак любой об этом скажет, это понятно. Все остальное это вообще никакие не революции, поэтому я не понимаю, о каких революциях идет все время разговор. Ну, то есть, говорите откровенно, мы хотим переворот, потому что мы хотим, там, значит, одного человека заменить другим, потому что один человек нам не нравится, а у другой нам нравится. А, понятно, окей, давайте, до свидания. Не получите вы широкой политической поддержки ни разу в жизни. Поэтому, естественно, никто так не скажет, поэтому, естественно, все говорят, что они там какие-то революционеры очень большие. Ну да, конечно, круто, да, революционеры. А что же вы революционного предлагаете? А ничего, мы предлагаем революционного себя вместо них. О-хо-хо-хо-хо, спасибо большое. То есть теперь вы будете, и что, и чем вы так хороши? А мы очень честные. Ну да, 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 да. Знаем, знаем. Но все-таки нам еще известно и про драконов, которых если убиваешь, сам становишься этим драконом, правильно? Так, который призвал к революции, пишет, верить политикам, это как Деда Мороза на Новый год ждать подарками, пишет недобрый. Не, ну классно же тоже. Вот у меня, например, сестра двоюродная, кузина, да, моя кузина, она вполне себе верила в Деда Мороза достаточно долгое время, потому что дедушка и бабушка, вот, таким образом ее, ну, там, ну, делали ей праздник. Они даже там письма писали ей так, чтобы как будто бы они от Деда Мороза эти письма приходят. И так что долго ребенок вполне себе был вот в этой атмосфере праздника. У меня довольно быстро скепсис относительно Деда Мороза появился. Как я только увидел Деда Мороза первый раз в жизни, и это оказалось, ну, я смотрю, что он говорит голосом моего отца, и борода у него какая-то ненастоящая, и, в общем, я все, я перестал верить Деду Морозу. Лучше не приходить в костюме Деда Мороза к своим детям самому. Подумайте об этом. Как это нет революционных идей? В России 1% населения владеет 71% национальных богатств, более справедливое распределение доходов от продажи природных ресурсов и пересмотр итогов приватизации 90-х. Вот и есть современная революционная идея в России, пишет Metalhead. Нет, Metalhead, это не революционная идея. Более того, с такими же идеями выходили люди на Occupy Wall Street в 2000 году в Соединенных Штатах Америки. Эта идея отстой. Почему? Потому что просто под этим соусом меняется одна элита на другую, и все то же самое остается. И как богатели богатые, так и богатеют. И как беднели богатые, так и беднеют. Это капитализм, Metalhead. Живете при капитализме? Примите это. Я уже говорил о том, что нужна другая шкала налогов, да, прогрессивная шкала налогообложения. Вот. Это единственное, как можно более-менее править капитализм, да, чуть-чуть, да, его подрихтовать. Но в целом, я не знаю, как его еще рихтовать, он все равно всегда будет таким, он все равно всегда будет несправедливым. Но только не надо думать, что социализм справедливый. А? Особенно, знаете, социализм разный бывает. Бывает такой вот интернациональный социализм, как, например, пытались построить в Советском Союзе. А бывает, например, национал-социализм, обратите, пожалуйста, на это внимание. Нацисты, это же национал-социалисты. Поэтому я к социалистам, в общем, с опаской отношусь. Я лучше вот с капиталистами как-нибудь. Вот капиталисты, да-да-да, они богатые, я бедный, но лучше пускай так, чем иначе. Нет? Хотя про капиталистов тоже есть что рассказать. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Собянин говорит, Москва составит график дальнейшего снятия ограничений, мэр столицы отметил, что шаг за шагом городу надо вернуться к полноценной жизни, об этом пишут аргументы и факты. Но он сказал, что там 2-3 недели и все вообще практически снимем, все ограничения, которые можно снять, снимем. Но маски еще будут долго, до осени, помните, да? Так, это были аргументы и факты. Вечерняя Москва. Вильфанд пообещал аномальное тепло в ближайшие дни. Ну, наконец-то, аномальное тепло.
в ближайшие дни, как это прекрасно. Как можно было так долго держать нам холод. Что Вильфанд делает там вообще? А, Вильфанд за это не отвечает. За это отвечают другие силы, неподвластные нам. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Оппозиционные политики отличаются от действующих только тем, что одни у власти, а другие нет, больше ничем, пишет Владислав. Ну, в принципе, в этом и есть весь смысл. Кто-то власть, кто-то оппозиция, соответственно, тот у власти, кто оппозиция, тот не у власти, но очень хочет. Вот. И, а дальше есть отличия. И в чем эти отличия, Владислав, могут заключаться? В оппозиции политической по тем или иным вопросам. Допустим, там, Крым наш, Крым не наш. Понимаете, да? Ну, то есть, если приходит человек, абсолютно убежденный с идеями, что Крым не наш, вы понимаете, что может за этим последовать. За этим может, например, последовать что-нибудь очень плохое. Ну, например, отделение определенных территорий от России. Нам такой политик нужен? Ну, кому-то, наверное, нужен, кто-то, наверное, будет за это, а кому-то он не нужен. Вот мне, например, не нужен такой политик. Ну, так, на всякий случай просто говорю, да? Ну, вообще не интересен. То есть он прям вот эту идею говорит и после этого может даже не рассчитывать на мой конкретно голос. Поняли, да? Как вот человек, который ходит на голосование. Ну, или там еще какие-то вещи могут нам предлагать, не предлагать, с чем-то спорить, с чем-то не спорить. Есть вещи, которые нельзя изжить, как таковые, и они используются в политической борьбе. Например, вещи, которые нельзя изжить. Убийство, воровство, ну, короче, криминал весь, коррупция. Всегда будут убийства, всегда будет воровство, всегда будет насилие, всегда будет коррупция, всегда будут преступники, всегда будут те, кто этих преступников ловит. Все, всегда в любых государствах, везде вообще никаких других вариантов не существует. Соответственно, всегда убийство, воровство, коррупция, все это остальное, все вместе, да, будет использоваться оппонентами как, ну, такой, скажем, довод в споре с властью. Все. Ну, то есть всегда. А вот у вас там... Значит, кто-то ворует. Ясно, понятно, ясно, ясно. Это было всегда, это так будет. Вы возьмете площадь Тяньаньмэнь в Китае, когда выходили там китайцы-студенты против китайской же власти, они будут говорить про коррупцию. Вы возьмете Украину Майдана, там будут говорить про коррупцию. Вы возьмете Occupy Wall Street, будут говорить про коррупцию. Везде все будут говорить про коррупцию, потому что везде всегда была и есть и будет коррупция. И с ней надо обязательно побороться, чтобы жить в идеальном мире, которого не было никогда и не будет никогда. Тем не менее, широкие слои населения этого воспринимать не хотят этой информации, которую я говорю. Соответственно, они хотят воспринимать информацию, что можно побороться, например, с тем, что мы, на нас воздействует гравитация. То есть вот тяготение Земли воздействует на людей. И кто-то выйдет и скажет, сколько можно, Земля все время давит на нас своей гравитацией. Ну, в смысле, придавливает нас, а притягивает, плющит нас своей гравитацией. Долой гравитацию, будет говорить человек, кто кому-то понравится, да? Ну, там, или долой чипирование, или еще чего-нибудь долой. Ну, главное, долой, понимаете? Не буду воровать, когда нечего воровать для затравки идейным социалистам, пишет Кэнди Бум. Да, когда нечего воровать, уже воруют. Ничего не воруют. Ну, либо что-то несущественное. 7373-948. Какие-нибудь гвозди с завода унести. А? Какие-нибудь 5 колосков. Ну, вот что-то такое. Потом тебя за это казнят. Но все равно воруют. Ну, что поделать. Народ так устроен. Ну, люди такие. Не, я не имею в виду русский народ. И не имею в виду русских людей. Люди на планете Земля такие. Мне вот эти вот протесты в США показали, что все вообще абсолютно одинаковые на планете Земля. Есть различия, но они несущественны. 7373-948. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, как вас зовут? Алло. Да, пожалуйста.
Алло. О, отлично.
Да, убавьте, пожалуйста, приемник, потому что ни черта не понятно.
Да, я убрал. Да, давайте. Да. Меня зовут Александр из города Домодедово.
Да.
Вот, я с вами полностью согласен насчет людей, в принципе. Но протестные акции в Америке показали, что вот это малограмотное население, которое грабит, бегает, мародерствует, оно, в принципе, обречено на то, что с ними происходит всегда, да, из года в год.
Да, потому что какая разница, все равно ими будут править.
Нормальные люди работают, трудятся, стараются. Здесь же, в первую очередь, грабят, воруют и показывают, что их угнетали там годами. Это полная чушь уже. И много смотрел видео различных социологов, интервью. Неужели там Америка была сейчас более расистской, чем в 60-х годах, к примеру?
Да нет, конечно. Ну, там уже все, вот. Все уже на коленях стоят, все уже молят о пощаде. Да,
да.
Понятно, что среди...
Смотрел абсолютно глупое видео.
Да,
женщины выбрасывают мусор из урны, а парень белый подбирает. А эти чернокожие его опять выбрасывают. Он это делает снова и снова, вот как запрограммированный. При этом понятно. Куча народу все это снимает. Но насколько можно не копать, чтобы до такого скатиться. А наши сторонники оппозиционных взглядов, это люди, не способные к чему-то стремиться.
Почему? Есть вот смотрите, опять же, вы перебарщиваете в этом смысле, я объясню почему. Спасибо вам большое. Объясню. Есть абсолютно трезвые люди, в том числе и оппозиционно мыслящие, есть люди, которые могут предложить альтернативу, они пытаются ее предложить, но всегда и везде в первых рядах люди, которые занимаются популизмом, так всегда. Ну вот понимаете, ну есть нормальные, условно говоря, республиканцы в Америке? Ну, наверное, есть, правильно? Там, наверное, в республиканской партии есть гиперобразованные люди, которые могут говорить вещи. Наверное, в демократической партии такие люди есть. Я уверен, что там есть умные люди, я уверен, что там есть интересные люди. Но понимаете, в какой-то момент все равно, вот, например, да, Джордж Буш стал американским президентом. Ну, а он, откровенно говоря, ну это даже знамя американцы признают, ну идиот. Ну, Джордж Буш, ну, вы помните, Австралию с Австрией перепутать, телефон неправильно взять, к уху поднести, ну, совершеннейший идиот, над ним американцы смеялись, но так происходит. Наверное, есть классные, интересные республиканцы, серьезные люди с серьезными мыслями, без популизма, но побеждает-то кто? Популист Трамп побеждает, понимаете? Наверное, на Украине можно было бы найти человека, который бы занимался делом, занимался бы политикой, действительно заботился об Украине, да, действительно заботился бы о ее будущем. Ну, кого выбрали? Ну, выбрали актера, да, ну, выбрали актера. Я не буду ничего плохого говорить про Зеленского. Актер – это неплохо, вот. Но это не политика, это человек, который какое-то отношение косвенно имеет к политике. Понятно, сейчас он набирает вес, но тем не менее, до этого... Что, чем он, что он хорошего сделал для народа? Снялся в сериале «Слуга народа», он сыграл, и всем понравилось, что он сыграл, окей, все понятно. Ну вот вам и история, и так везде. Ну то есть популизм – это такая штука, которая работает, и работает на протяжении многих веков, и людям доступен популизм и понятен популизм, а все остальное непонятно. То есть когда ты зовешь какого-нибудь, допустим, чиновника в эфир, который не умеет быть популистом, а говорит вот на своем вот этом каком-то странном чиновничьем языке, объясняет все, раскладывает по полочкам, объясняет, какие есть законы, какие существуют правила, что с этими правилами он может действовать так, а по-другому действовать не может, он вообще не вызывает никакого интереса в массах. Массам неинтересно за ним наблюдать. Он какой-то скучный, весь канцелярский, он вообще невозможен. Он невозможен как крупный политик. Соответственно, крупный политик должен говорить языком народа, да, или тот человек, который стремится к масштабированию в политике. Соответственно, вот вам будет нравиться человек, который вам будет говорить банальные вещи, не всегда соответствующие действительности, который вам будет говорить, что по щелчку пальца можно изменить ситуацию в любой стране, достаточно только, и дальше назовет какие-нибудь примитивные рецепты исправления действительности. Да мы просто возьмем, скажет он вот так вот. Сейчас вам пародия на Ганимова теперь, Платошкина. Да, мы просто возьмем, да, и сделаем так, чтобы все богатые были не такие богатые, а все бедные были чуть побогаче. И все такие, да, здорово. А тот человек, который выйдет и скажет, ну, это популизм и чушь, он будет восприниматься как враг народа, как негодяй, злодей, как циник, как какой-то вот человек, ну, которому ну никак нельзя доверять, понимаете? Ну, никак, ну как? Вот все же просто. Фабрики рабочим, земли крестьянам, значит, да, всю власть народу, нефть принадлежит народу. Все. Говоришь эти вещи, народ в восторге, ты в шоколаде, надеюсь, либо в чем-то другом того же цвета, к сожалению. И все. Главное, я говорю, попроще, попонятнее, пожестче и попримитивнее. И все в восторге от тебя. А ты от Maybelline, да? Вот понимаете, о чем я говорю? А если ты вдруг Говоришь серьезно? Если ты вдруг выходишь с программами политическими, если ты вдруг выходишь с чем-то, что нужно изучать, если, не дай бог, твоя политическая программа в принципе подразумевает определенное наличие там, да, определенного количества знаний в голове человека, все, беда! Ты можешь даже не пытаться, не надо, все примитивно. Вот богатый, он живет в большом доме. Мы этот дом у него заберем. Все. И будет тогда всем хорошо. Ну, чего? Я как, вот я долго думал на эту тему, долго рассуждал, пришел к выводу, что когда-нибудь, наверное, когда я потеряю всякое желание пытаться в этом разобраться, я просто начну этим пользоваться. И тоже буду говорить вот эти примитивные вещи по типу, да что он там, значит, дачу построил, пускай мы эту дачу разберем по кирпичам и каждому россиянину раздадим по кирпичу. И все, вот лучше бы вот по кирпичу раздали эту дачу каждому там россиянину, и было бы классно. Но факт остается фактом, никогда классно почему-то не становится в итоге. Ну вот не знаю почему, но вот оно не становится. Наверное, потому что те модели, которые предлагаются популистами, это всегда лишь слова. И они звучат красиво, а на деле не работают. Вот не работают и все. На деле оказывается, чтобы у тебя была мощная страна, тебе нужно пахать много лет подряд, усиленно пахать. Нельзя построить мост, просто сказав над ямой: «Мост, постройся!» Вот такого не бывает, понимаете? Вот сначала говорит политик, здесь будет город заложен, а потом люди должны в болотах этот город отстроить, извините меня. И немалыми жертвами в том числе. Ну, правда, говорят, что исторически, например, вот если мы касаемся Санкт-Петербурга, преувеличено количество жертв, но тем не менее. И все это очень сложный процесс и долгая работа, да, и она в поту эта работа происходит. Можно вон посмотреть на китайцев, как они своего успеха добивались, в каких условиях они жили, за какие копейки китайский народ работал для того, чтобы сейчас их экономика по размерам сравнялась с американской. Вы представляете, какие нужно усилия приложить всему народу с населением в 1,5 миллиарда человек, чтобы достичь размера американской экономики в короткое достаточно время, за несколько, ну как короткое время, десятилетий вообще-то несколько. Несколько десятилетий прошло, и 1,5 миллиарда человек умудрились за несколько десятилетий только добиться этого уровня. И то им тяжело, и то с американцами у них сейчас на этой почве распри начались. Вы сами знаете, да, экономически. Американцы пытаются тормозить Китай, потому что они видят, что Китай слишком быстро развивается. Слишком быстро. А почему? Ну, а потому что в Китае на площадь Тяньаньмэнь вышли, а их немножко постреляли, этих людей. Это очень нехорошо, это страшно было, негуманно. А потом, между прочим, против Китая ввели санкции ровно вот за эти вещи. Санкции. Американский тот самый мир вводил, да, западный мир вводил. Санкции против Китая. Ничего. Долгая, кропотливая, сложнейшая в поту работа дала им возможность добиться тех результатов, которых они добились. Проблема в нас, у нас в том, что у нас, например, в 10 раз меньше, чем китайцев. А если у нас в 10 раз меньше, значит, нам в 10 раз сложнее. Значит, в 10 раз больше нужно работать. Но мы что, работаем больше в 10 раз, чем китайцы? Нет, мы не работаем в 10 раз больше, чем китайцы. Соответственно, я вам даю сразу ответ на все ваши вопросы. Можем мы, как Китай? Ответ – не можем. Не можем мы, как Китай. Соответственно, нам нужно что делать? В этом смысле смириться, понимаете? Как-то по-другому действовать. А как? Ну, а дальше приходят волшебники, которые вам эти волшебные всякие слова скажут, как это сделать, да? Вы в это поверите, а на самом деле нет. В 10 раз больше, чем Китаю, нам надо работать, потому что нас в 10 раз меньше. Такие вот дела. Любой народ имеет право на восстание, если власть ущемляет права людей, пишет Metalhead. Да, вот, ну, американцы и восстали, видите, их права ущемляют. Вот они восстали, вот восстают, грабят магазины, выносят кроссовки Adidas и Nike. Вот понимаете, в чем дело? А при чем тут население? Что за глупости? У них чиновников расстреливают, вот в чем секрет, пишет Константин. Вы говорите про Китай, что ли? В Китае чиновников расстреливают, и наркоторговцев, которых можно вполне себе назвать народом, расстреливают, и кого только там не расстреливают в Китае. Но как были там вороватые чиновники, как были там наркоторговцы, как были там люди, преступающие закон, так они там и остаются, понимаете? Вот в Соединенных Штатах Америки тоже ведь есть смертная казнь, вы, наверное, обратили на это внимание. Но почему-то с завидной периодичностью появляются все новые и новые люди на эту смертную казнь претендующие. Ну, как так получается? Потому что смертная казнь – это популизм. Потому что введение смертной казни – это популизм. Потому что введение смертной казни не помогает вам избавиться от проблемы на самом деле. Но сама популистская мера очень многим нравится. Вот, например, вам. И вы на нее покупаетесь, как электорат. Вот ввели смертную казнь, здорово, теперь-то всех плохих казнят, а всех хороших не казнят. Нет, казнят, кого попало, как всегда, везде. Кого попало, казнят, кого-то нечаянно казнят, кого-то есть за что казнить, казнят. Вот, где-то будет ошибка, потом где-нибудь реабилитируют лет через 20, но только родственникам будет все равно, у них, например, убили сына там, или дочь, или еще кого. Ну вы поняли, да, о чем я говорю? То, что происходит в Штатах, это нормальный переход от рабовладельческого строя к демократии, пишет Владислав. Не понял, Владислав, и что изменится в Соединенных Штатах после вот этих митингов, объясните мне, пожалуйста, если это переход? Я вот никакого перехода не вижу. Я вижу, что там люди вышли покрушить все вокруг. Ну, покрушили. Дальше просто будут восстанавливать то, что покрушили. Вот и вся история. Вот, и больше никаких целей здесь быть не может. Какая цель? Равноправие? Окей, полицейские постояли на коленях, белые, а потом они встали, и что это такое? Ну, это тоже популизм. Понятно, что в голову ты им не залезешь. Он тебе здесь, когда толпа вокруг него, чтобы его толпа не разорвала на куски, ну, постоит он на коленях, да. А потом, когда толпа разойдется, и он пойдет домой, что будет в его голове? В его голове будет ненависть. В его голове будет этот момент унижения, на самом деле, его на камеры. Когда его под камеру служители закона поставили на колени и заставили на этих коленях стоять. Он будет помнить этот момент унижения всю свою жизнь. Может быть, до этого он был вообще никакой не расист. Может быть, он до этого никаким провоком не был. Может быть, до этого он даже различий не видел вообще. Он цвета кожи не видел, для него это было неважно. А вот с этой секунды может стать важно. Вот именно с этой секунды может его и перещелкнуть. Поэтому нет, я не думаю, что такие вещи, они ведут к справедливости. Я думаю, что они к дальнейшему усложнению ситуации ведут, к сожалению. Потому что когда представители, так скажем, одной группы унижают представителей другой группы для того, чтобы якобы восстановить справедливость, справедливости не будет, будет взаимное унижение. Это на мой взгляд. 7373948. Сейчас вероятность ошибки сведена к нулю. Нет ни одного ошибочного заключенного на пожизненный срок. И это замена смертной казни, пишет Никита. Да, но, видите, это не так эффектно. Как намного эффектнее, намного больше народу, еще со времен, видимо, Средневековья, а то еще и раньше, и в античности, да. Ну вот, с древних времен, давайте так скажем, нравилось, чтобы кого-то казнили, и казнили на площади, и людям казалось, что это высшая справедливость, и что вот самое лучшее, что может быть на свете, чтобы побороться с преступностью, это казнить людей, и желательно публично. Но, как показывает практика, еще раз я вам хочу это сказать, это все не так, и это все не работает. Смертные казни – это не работающий инструмент. Они не нужны, они ничего не меняют в обществе в лучшую сторону уж точно. Они только удовлетворяют некие садистские наклонности людей, которые не могут их проявить в рамках закона и позволяют им проявить их в рамках закона. Ну, то есть нормальный, здоровый человек, я вам говорю честно свое впечатление, в палачи не пойдет. Ну, не пойдет нормальный человек в палачи. Ну, не будет он стрелять в кого-то, даже если это преступник. Не будет он его казнить, не будет он включать электрический стул. Все равно, значит, есть в человеке вот эта червоточинка, да? Есть в нем вот эта проблемка, она внутри засела. Ему нужно чего-то, кого-то убить, но только сделать это по закону. Поэтому я бы этому садизму не потворствовал на уровне государства. Но нет, толпе нравится. Вот это все шумное, красивое, когда все очень легко, просто решается. Ну, а с другой стороны, понятно, если человек остается на уровне образования там первых классов трех школьных, ну и вы к нему приходите, весь такой молодец с книжечкой в очках и в галстучке, и начинаете говорить умные вещи, будет он вас слушать? Сейчас он вас будет слушать. Ему надо, чтобы вы ему сказали на его языке. А на его языке это звучит так. Всех плохих накажем, тебе дадим денег, все будет хорошо, давай вперед. Ты надежда свет вообще в окне и прочее. Ты вот отважный Данка, ты самый лучший человек на земле. Только не забудь про то, что ты должен за меня голосовать, потому что я буду тобой править. Ну как, я не буду править, я твой покорный слуга, ты меня выберешь, я слуга тебя, я слуга народа, вот это вот все. И человек с тремя классами образования кивает головой и говорит: да, вот это вот ты правильно говоришь, дело толкуешь, ты вообще молодец, ты да, точно, ты ж слуга, да, давай тогда я за тебя проголосую, будешь моим слугой, да. Все, короче, надо, короче, вот правильно, короче, жизнь устраивать, типа, да, да, ты дело говоришь. Голова ты, голова, вообще, ребята, пацаны, четко, в натуре четко говорите. Говорит этот человек и голосует за этого политика. Этот политик потирает руки, потом сидит у себя дома и весь довольный такой: ах, какой я блистательный, я смог, ну, да, на массы обернуть на пользу себе, там, действия масс. И теперь я буду там великим, и меня будут превозносить. Да, а теперь, пожалуйста, поставьте бронзовый памятник слуге народа. Ну, все это понятно, ну, это 10 тысяч раз мы уже все это видели, слышали и знаем. Но почему-то все равно это непонятно в итоге всем. Почему? Ну, наверное, я так думаю, потому что есть естественные изменения, а естественные изменения заключаются в том, что мудрые в силу возраста уходят, а глупые в силу возраста появляются. Ну, молодые, да, дерзкие, мало опыта, мало знаний, но при этом много эмоций, много сил, много желаний. Мы сейчас свой новый мир построим. Конечно, наши отцы были неправы, только мы правы. Да. Конечно, отцы были неправы. Конечно же, только вы правы. Да, конечно, новый мир совершенно свежий. Ведь так много у вас идей. И так много у вас новых моделей. Да. А если разобраться, ни одной новой модели нет, все старое. Ну, короче говоря, суета-суета – томление духа. Ну, если что. В Германии в 30-е повесили пару зайцев, и больше контролеры были не нужны, пишет Максим. Ну да, конечно, Максим, конечно. Я понимаю. Ну, это типа того, давайте повесим пару людей, которые пишут неприятные мне комментарии в эфир, да, и больше неприятных комментариев в эфир не будет. Вы об этом, Максим? Подумайте сами, что говорите. Не надо сравнивать вруна и ворюгу с клоуном, пишет Попов Роман. Роман, вы почему-то пытаетесь делить и считать, что люди, они вот как, ну, это, наверное, мольеровские персонажи, да? Вот если он клоун, то он прям весь такой клоун, а если он ворюга, то он прям ворюга такой. А вы знаете, что клоун, он может быть серьезным человеком, при этом он может быть вором, а в определенный момент практически святым. Вот вы понимаете, что на самом деле персонажи в жизни, люди, да, это не мольеровские персонажи, это шекспировские. Их разрывают изнутри противоречия каждого человека. А вы вешаете ярлык какой-нибудь тупой по типу «этот клоун», «этот хороший», «этот плохой», «этот вор». И все это похоже на американский боевик, понимаете? Все это в итоге похоже на какой-то фильм «Джокер», где все персонажи – это вот такие вот понятные абсолютно персонажи. Бэтмен очень хороший, а вот Джокер очень плохой. Все, вот оно такое, черное и белое. Но вы понимаете, что это уровень восприятия начальной школы? Ну, это первые три класса, я об этом вам и говорю. Нельзя так? Нет, мир гораздо сложнее, надо Чехова читать, надо туда погружаться, надо смотреть характеры человека и как этот характер может меняться. И этот характер может быть многогранным, и трус в определенный момент может быть героем, а герой в определенный момент струсить. Вот как оно бывает, оказывается. Вот как оно случается-то. Понимаете? А иначе это стереотипное мышление, это ярлыки, это вот эти штампы, которые в голове есть у людей, и они ими мыслят. Вот. Если высокий человек, и у него низкий голос, это значит, что он серьезный человек. А если он невысокий, голос у него не низкий, то это он какой-то несерьезный человек, ему нельзя доверять. Что за бред? 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День часов 6 минут, пятница, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
3 балла пробки в Москве, показывают Яндекс пробки и евро сейчас 78.34, доллар 68.90, нефть Brent за 40 выскочила, слушайте, 32 цента. Это сейчас нефть. Ну, мы следим за котировками, мы смотрим, что у нас там как с долларом и нефтью, но пока по доллару ничего нового, мы уже видели, что он по 69 ушел и, соответственно, ничего такого кардинальным образом не изменилось. Ждем дальше, смотрим, а может быть будет и 67, а может быть будет и 65, может быть, нет. Сработала же молитва, пишет Витя Цой. Ну, в каком-то смысле, да, по поводу заступницы углеводородицы, вот это вот. Ну, некоторые обижаются, верующие, потому что это же переделка. Ну, вы понимаете, да? То есть это там калькирование определенно идет. Ну, не обижайтесь, это юмор просто и все. Клеймёнов в программе «Время», обращаясь к зрителям, сказал, вы должны поднять свой зад и пойти проголосовать. Не удивляйтесь потом, что люди стали слушать «Эхо Москвы», пишет 51-й. Во-первых, я не удивляюсь, что люди стали слушать «Эхо Москвы», потому что они давно, это радио существует, это вообще, по-моему, первое информационное радио такое, вот новой России, так скажем, да? Вот, это я не удивляюсь. А во-вторых, я не вижу взаимосвязи между тем, что говорит Клеймёнов, и люди идут слушать, например, какую-то радиостанцию. Ну, то есть, что вас в этом конкретно мне стало интересно, 51-й поразило. Во-первых, Клеймёнов, понятное дело, умеет говорить на любом, любым языком. Хотите литературным, хотите не литературным. В определенный момент, насколько мне стало понятно, Первый канал выбрал, такую схему опрощения, да? Упрощения, можете сказать. Они решили опроститься. Если посмотреть на их программы, то да, это заметно. Они как раз-таки доносят политику информационную и какую угодно, до людей самым, что ни на есть, простым, доступным языком. И в этом смысле, конечно, сказать «поднимите свой зад и идите голосовать» — это самый, что ни на есть, простой и доступный язык. Понятный широкому зрителю, понимаете, в чем дело? Ну и оскорбляющий вас, как человека, видимо, высококультурного, понимаете? Но, в принципе, остальных не оскорбляющих. Ну, что вы хотите, но если у вас, извините, лучшими журналистами называют людей, которые матерятся через слово, ну, что вы хотите? Значит, да, вот оно так и должно быть, видимо, так оно общество изменилось. А вам, соответственно, на канал «Культура», все, чтобы не оскорблять свой слух и зрение, на канал «Культура». Вот, а что уж говорят на радиостанциях разных, ладно, не буду я нападать здесь ни на кого, но в целом, разное говорят тоже, знаете, и по-разному говорят, бывает очень грубо говорят. И слушателям очень грубо отвечают. Поэтому что вы тут пытаетесь-то Клеймёнова? Заклеймить Клеймёнова не получится у вас. Нет, это не то. Вот. А по поводу, ну что, покультурнее говорить? Ну, покультурнее говорят, люди их не слушают. Ну, вот как-то так. Беда, вот понимаете, беда. Я считаю, что нам нужно в срочном порядке вкладывать. Я еще раз повторю, да, в образование. Образование, учиться. Ой, вот! Владимир Ильич, все-таки спасибо тебе, родной, что ты у нас был, в этом смысле хотя бы. Учиться и еще раз учиться. Вот как был прав Владимир Ильич, а? Заодно за это пускай дальше лежит на Красной площади. Пусть дальше над ним издеваются, над его телом. Эти все экспериментаторы, ужас, какие-то антигуманные настроения в людях. Вот, никак не хотят предать земле великого человека. Ну, ладно, пускай. Странные у него последователи. Но это их дело, я не лезу. Ну, вот за это спасибо. Учиться и еще раз учиться. А как по-другому? А по-другому никак. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да.
Пару вопросов по обнулению и прочим поправкам.
Кому? Значит,
нет характеристики стагнации, застоя. Самое главное, президенты должны отвечать делом. Есть рост ВВП там в течение срока.
Какой рост ВВП сейчас? Вы скажите, пожалуйста.
Ну, сейчас он упал там на...
Нет, я имею в виду, какой сейчас возможен рост ВВП. Вы же знаете, что есть коронавирус, знаете, что падает...
Это же Конституция. Мы говорим о вещах.
Вы говорите, я вообще не говорил ничего сейчас про Конституцию. Более того, стараюсь этого не делать, потому что, в принципе, никогда не агитирую никого ни за что. Спасибо вам большое. А вы меня пытаетесь заставить либо агитировать, либо не агитировать. Я не хочу, мне это не нравится. Я не люблю агитации. Я не люблю агитировать кого-то на голосование или против голосования, или голосовать за что-то. Мне это всегда не нравилось. И если кто-то меня слушает много лет, знает точно, что я этим не занимаюсь. В эфире радио уж точно. Ну вот вообще никак. Ну вот я вам так скажу, есть, например, выборы, они назначаются, давайте если коротко, мое мнение, да, вот если вы меня хотите услышать, я один раз вам это скажу, есть выборы, они назначаются, их есть дата, я считаю, что моя обязанность, как человека, который работает в СМИ, сказать, что выборы есть, вот она дата, и все. Ну и как бы и все. Вот дата, вот выборы, пожалуйста, идите. Но могу еще проинформировать о каких-то вещах, которые предлагаются условные изменения. То есть в информационном стиле это подается и все. Я не люблю, когда начинается какая-то агитация, и вы меня пытаетесь к ней столкнуть. Нет, я не буду этим заниматься, не хочу. Вот прям просто не хочу и все. А вы можете это воспринимать как вам удобно. Вы можете говорить, что я прав или я не прав. Ну, пожалуйста, ну, не хочу. Да? Человек хотел сказать, что у чиновников должна быть ответственность, например, за рост ВВП, пишет Константин. Да-да-да, а Пушкин в этом стихотворении хотел написать. Нет, человек хотел со мной поговорить про выборы и вот это вот предстоящие там изменения в Конституцию, про вот это вот общероссийское голосование. Я вам говорю, общероссийское голосование назначено на 1 июля, правильно? На 1 июля, да? Назначено общероссийское голосование. Соответственно, предлагаются изменения в Конституцию, есть возможность ознакомиться со всеми этими изменениями, вам об этом уже рассказали в новостях, а где только не рассказали, если хотите, можете найти эти изменения в интернете, а дальше вы сами для себя решаете, что вы с этим делаете. Все. Я думаю, что я здесь сверхинформативен, понятен, четок, и нет никаких ко мне претензий, я надеюсь, с вашей стороны, да? А как же он не видит, что его окружение некомпетентности, все видят, а он нет? Кто, Роман, не видит, что не видит? По поводу компетентности могу вам на одно сказать. Вот с какими только я начальниками и когда не разговаривал, все всегда в итоге рассказывают про одну вещь. Они все время говорят о нехватке кадров, о кадровом голоде, о нехватке компетентных специалистов. И это касается начальства в любых сферах вообще. Это касается частного бизнеса, это касается государственного управления, это касается всего. Вот если ты вдруг начинаешь управлять какой-либо там, да, организацией, системой, всем чем угодно. Первое, с чем ты сталкиваешься, это нехватка кадров квалифицированных. Неквалифицированные кадры – это такая вот большая очень проблема. Потому что вот я вам напомню другую фразу, возьмем ее из Советского Союза, да. Это, по-моему, лозунг второй пятилетки, потому что лозунг первой пятилетки – это, по-моему, техника решает все, да, а второй – кадры решают все. Или наоборот. Ну, а ладно, это лозунг, один из лозунгов одной из пятилеток. Вот. Кадры решают все. И если у тебя нет этих кадров, то их неоткуда взять. Другое дело, что, объективно говоря, иногда у меня такое ощущение создается, что тех или иных людей передерживают на месте. Когда человек уже не соответствует занимаемой должности, объективно говоря, когда его, допустим, несет, но при этом его почему-то держат на месте. Меня это удивляет. Я бы в этом смысле был бы активнее, если бы был сам руководителем. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть я был бы активнее, был бы меньше бы стеснялся в этом. Как-то вот менять эти позиции. Я не думаю, что это очень проблемно. Вот, я думаю, что наоборот, от этого больше было бы свежего воздуха и больше интересных идей. Так, если друганов набирать, они быстро кончаются, пишет Роман. Да-да-да, понятно, Роман. По поводу друганов, что я вам могу сказать? Смотрите, да, друзья, знакомые, коллеги, ко всем к вам обращаюсь сейчас. Вот, допустим, завтра говорят, Леша, мне говорят, я говорю, да, слушай, надо тут вот, ну, условно, газету редактировать. Редактором надо быть в газете. Я говорю, слушайте, я газету вообще никак, я не знаю, в газетах не работал, не знаю, как они там работают. Да ладно, слушай, ну, правда, надо. Давай, ну, помоги. Пожалуйста, ну, сделай. Ну, ладно, давайте, допустим, окей, но это не будет занимать, я надеюсь, много времени. Да, да, это не будет занимать много времени. Хорошо, сажусь, значит, в эту газету, например, начинаю редактировать. сталкиваюсь с коллективом. Коллектив состоит из людей, которые... Приперся сюда, козел. Чем в газетах понимает, нужно нам 10 000 раз было. Ага, мы без него прекрасно себя чувствовали. Как нам было хорошо, было прекрасно, а это козлин пришел, выпендривается тут. Дорогие друзья, я рад знакомству с вами. Да пошел ты, да пошел ты, да пошел ты, да пошел ты, сдохни, сдохни, сдохни. Спасибо огромное. Вот. И постепенно, естественно, начинаю заводить какие-то новые кадры. Откуда мне их брать? Ну, давайте, вот откуда мне их брать? Вот оттуда мне их и брать. Алло, 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 Саня, Саня, помнишь, вместе мы с тобой, старинный друг, работали там-то? Эх, Саня, ты сейчас что делаешь? А, на помойке? Давай, приходи ко мне, давай вместе будем делать там. А, ну все, да. А где мне еще кадры взять? Что, я их по объявлению наберу, что ли? В газете напишу, срочно требуется, например, заместитель главного редактора, что ли? Ха-ха-ха-ха! На кого мне опереться, вы чего? Ну, серьезно, давайте тогда рассуждать, если мы так вот рассуждаем, давайте рассуждать серьезно. А вот завтра, допустим, да, какой-нибудь там ярый, лютый оппозиционер, да, в какой-нибудь стране, не России, конечно, становится президентом, допустим. Кто будет в его окружении, кто будет его командой? Случайно набранные люди по принципу, кто умнее, тот и будет частью команды. Сейчас вся его команда, которая с ним шла, оппозиционная, так и зайдет и получит посты. Разве нет? Получит себе министерский пост, кто-то вице-премьера пост получит, кто-то получит пост в госкорпорации, кто-то начнет отвечать за СМИ, кто-то возглавит федеральный канал, кто-то другой возглавит другой федеральный канал. Что, не так? Ну, давайте мы не будем уже, в конце концов, по ушам друг другу ездить, пожалуйста, но это невозможно уже. Ну, правда, вот эти бредовые вещи по типу «надо, чтобы были только люди, которые соответствуют». Да? А как ты будешь опираться? На кого ты будешь опираться? Кто будет в твоем окружении? А? Подельников набирать или специалистов, пишет Роман. Роман, вы же первый, вот Роман Попов, особо упертый сегодня человек. Я говорю, просто представьте себя в ситуации, когда вам нужно что-то возглавить. Вы вынужденно позвоните своим бывшим коллегам, вынужденно. А ваши бывшие коллеги, они, может, конечно, вам и не друзья, может быть, они, конечно, и специалисты, но они все равно ваши бывшие коллеги. И все равно некоторые скажут, ага, потащил своих бывших коллег на новую работу, потащил за собой своих друзей, скажут некоторые люди. А вы будете сидеть и говорить, ну как, это же не друзья, это же коллеги, ну... Вот и все. Кадра надо учить и хорошо платить. Вот это мало кто делает. Ищу спецов на халяву, пишет. Ищет спецов на халяву, пишет Валерий. Да, Саакашвили позвать, и он все сделает. Это шутка, пишет Андрей. Да, подтверждаю, меня на работу и взяли, что я пообещал часть команды перетащить. Правильно, Константин. И все это прекрасно понимают, и все это прекрасно знают. И когда человек по фамилии, там, не знаю, Ламборгини, он, у него фамилия такая была или нет, уходит из Феррари, естественно, часть команды он за собой тащит, чтобы делать Ламборгини. Всех тех, кого Феррари когда-то обидел, он собирает под себя. Ну где он еще людей возьмет? Он еще их с Луны, что ли, возьмет? Или он родит их и воспитает? Ну, чтобы родить и воспитать, вам сколько лет надо? Давайте, чтобы полноценного члена общества, который по-настоящему уже готов работать и приносить пользу государству. Сколько вам нужно лет? Я вам отвечаю, вам нужно 30 лет. 30! Не 10, не 20, а 30 лет. Вам нужно воспитать поколение. Поколение целое. И довести их до того момента, когда это поколение станет специалистами. Это 30 лет. Вам нужны 30-летние, то есть с нуля до 30 вырастить при вас людей, вы вообще вдумайтесь. Тогда у вас может что-то получится иначе, ну а где вы их возьмете? Ну где вы их возьмете? Нигде вы их не возьмете. Так что я, конечно, бы с удовольствием, если бы где-нибудь что-нибудь возглавил, ни одного из своих бывших коллег не взял бы никуда. Будьте вы прокляты, кричал бы я их, но все равно же возьму. Но все равно же возьму. И не меня будет это еще и раздражать, я вам больше скажу. Будут сидеть и... Лех, послушай, какой я вам Леха? Я Алексей Валерьевич вам, я начальник, вы дураки. Да ладно, Лех, чего ты? Ну, все же это известно. Все через это проходили. Вот у любого бизнесмена спросите, ну, я вас умоляю, ну, спросите. Ну, если не знаете сами, ну, возьмите да спросите, ну. А, к сожалению, это наш менталитет. На Западе не так, поэтому у нас не лучшая медицина, кино, музыка и многое другое, пишет Уларбек. Уларбек, смотря где на Западе не так. Если бы на Западе так, например, в политике, не так в политике было, то, наверное, бы мы не имели таких кланов, как Кеннеди, или мы не имели бы таких семей, как Клинтон, или мы не имели бы таких других кланов, Бушей, которые существуют в Америке. Нет, в Америке то же самое, понимаете, и везде то же самое. Все равно человек, это человек. Человек это не машина. Человек всегда опирается на некоторые внутренние симпатии по отношению к какому-то другому человеку. И если начальнику какому-то не симпатичен другой человек, будь он хоть трижды специалистом, ну не возьмет он его к себе работать. Не возьмет. Потому что он ему как человек противен, понимаете? Так же и вы будете чем-то руководить, но не возьмете вы человека к себе на работу, который вам лично противен. Не возьмете. Даже если он будет прям семи пядей во лбу. Все. И, соответственно, как это можно требовать от кого-то вообще на планете Земля, ну вот, если этого никто из вас никогда не делал и не будет делать. И я этого никогда не делал и не буду делать. Ну почему я должен наступать себе на горло и брать себе какого-то человека, который меня раздражает? Вот понимаете, о чем я говорю? Но не будет никто этого никогда делать. В Америке, когда приходит один клан, другой клан не уничтожается, в этом разница. Во, другое дело, транзит власти, вот это самое важное. Цивилизованный транзит, когда власть передается спокойно и все хорошо. Ну, относительно спокойно. С другой стороны, говорят, что у них транзит сейчас хромает, и именно поэтому и этим вызваны те протесты, которые есть в Америке, якобы демократы мутят протесты для того, чтобы показать несостоятельность республиканцев во власти, а в частности Трампа, и занять его место в результате вот такого достаточно мягкого внутреннего государственного переворота. То есть таким образом демократы пытаются занять место во главе государства, поскольку они поняли, что если Трамп сейчас идет на второй срок и его не скинули до этого второго срока, то он на этот второй срок зайдет и опять сядет еще на 4 года же у них президент, еще на 4 года президентом сядет. И это значит, что у них еще 4 года у этих демократов будет потеряно. А когда демократический президент, например, все-таки победит Трампа, если когда-то такое произойдет, должно произойти, да, допустим, да, тогда он потянет к себе в администрацию всю свою команду, всю, а эту команду он, внимание, допустим, собирал в школе, еще в школе, в институте, в университете, в академии, смотря где учился. Потом на работе, на первый, на второй, на третий, на четвертый, на десятый. Человек набирает команду вокруг себя на протяжении всей жизни. Этим, вот сейчас вы будете удивляться, если вы до сих пор не знали, зачем нужно университетское образование, кроме того, что тебя научат работать с информацией. Университетское образование, я утверждаю вам, нужно для того, чтобы у вас появились новые, важные, правильные, интересные знакомства. Вот еще зачем нужно университетское образование. Университет хороший, дает вам помимо качественных знаний и умения работать с информацией, качественные знакомства и качественные связи. Поэтому очень хорошо учиться в МГИМО. И поэтому не очень хорошо учиться в, не знаю, в Оренбургском государственном педагогическом. Вот это уже не так хорошо. Вот МГИМО это очень хорошо. Поэтому хорошо учиться в МГУ. Поэтому великолепно и прекрасно учиться где-нибудь в Колтехе, например. Ну, очень хорошо. Но единственное, что потом главное не перековаться политически. Бизнес – это связи, и политика – это связи, пишет Валерий. Абсолютно верно. Когда-то я смотрел интервью Сергея Доренко, кто-то его спрашивал из журналистов, я уже не помню кто, и этот журналист сказал Сергею, а я вообще не интересуюсь политикой. А он сказал, а может быть, это слушал я, ну, неважно, я точно знаю, что это говорил Сергей Доренко. Он сказал, как вы можете не интересоваться политикой, ведь политика – это отношения между людьми. Вы что, не интересуетесь отношениями между людьми? То есть человеческими взаимоотношениями вас не интересует это, вы асоциальны. То есть это и есть политика, взаимоотношения. А взаимоотношения бывают дружеские, бывают враждебные, разные они бывают. Вот это и есть политика, вот и все. И каждый, кто сейчас изображает, что вот там, значит, есть какая-то страна, где всех людей берут туда-сюда только потому, что они обладают определенными навыками, ни черта подобного. Ни черта подобного. Навыки и лояльность. Навыки и лояльность, навыки и, значит, желание смотреть в одну сторону, навыки и взаимная поддержка, только так. И если перед человеком встает выбор, навык, да, знание, навык и лояльность, вот один нелояльный, но больно умный, но нелояльный, а второй не такой умный, но лояльный, возьмут не такого умного, но лояльного. Потому что это политика, потому что вот этот очень умный и нелояльный, рано или поздно тебе где-нибудь что-нибудь наворотят такого, что мало потом не покажется, будешь болтаться в петле где-нибудь. Вот и все. И при первой же возможности он тебя предаст, и ты это понимаешь. А этого допустить никак нельзя, потому что не хочется оказываться где-нибудь в рефрижераторе, понимаете? Как в определенный момент оказался Каддафи, не хочется этим заниматься. Не хочется себя чувствовать Горбачевым, понимаете, который считает, что он руководит каким-то государством, а государство этого нет уже, все, оно испарилось, тю-тю, улетело оно. Нет никакого Советского Союза, а он все еще президент Советского Союза. Ха-ха-ха, как интересно. Расскажи еще, пожалуйста, истории. Не хочется быть Николаем Вторым, понимаете, вот не хочется. Хочется по-другому. Лояльность, лояльность и еще раз лояльность, пишет Роман. Вот и правильно, Роман. И, Роман, вы бы так же сделали. В этом-то и прикол. И в этом-то и есть дешевый, вот этот абсолютно вонючий, гнилостный, поганый популизм, который нам выдают за правду, когда говорят, что набирать мы будем по знаниям. Сейчас, сейчас. Я вижу все политические партии, я за ними слежу. Я вижу, что несут в Мосгордуме нынешние коммунисты. Это невозможно вообще смотреть, это психопатические припадки идиотов. Реально ужасно. Просто посмотрите хоть одно заседание в Мосгордуме. Я один раз посмотрел, я больше не хочу. Они реально издеваются, просто издеваются. Это не имеет отношения к коммунизму, это не имеет отношения вообще ни к чему. Это имеет отношение к троллингу какому-то, катастрофическому. Но это происходит. И там будут рассказывать вам про какие-то умные голосования, в результате которых настоящие кандидаты от народа куда-то попадут. В результате ужас какой-то, мрак, непонятные люди, распевающие песни, ходят там по Мосгордуме. Что происходит-то вообще? Что это за клоунада? Ну вот и все. Потому что популизм, 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 популизм и еще раз популизм. А все остальное никого вообще не интересует. Все, кто говорит что-то конструктивное, вообще не слышимы людьми. Они никому не нужны. Это неинтересно. Крикнул слово «попа», да, все сразу на тебя обратили внимание. А если объяснял там ягодица, строение, никто тебя не... Какие-то ягодицы, что-то непонятно, что-то человек говорит. Вот. Если ты журналист, то тебе надо обязательно материться в кадре. Не материшься, не смотрит. Если ты певец, то тебе обязательно надо петь через мат. Тогда ты народный певец. А если ты не поешь через мат, то никто тебя не знает. Практика есть, вон она доказана, пожалуйста. Можете на этого человека посмотреть. И все так. Вот и все так. Пока народный артист в Самаре не крикнет куда-нибудь в толпу «идите в задницу», ничего не происходит. А после этого внимание стопроцентное. Ну, почему-то так вот, ну, знаете, ну, вот почему-то, я не знаю почему. Ой-ой-ой-ой, а? Ой, приходят на кастинг люди с красным дипломом и ничего не знают, и как такого брать, пишет Спиру. Ну, это, кстати, тоже. Работодатели, бизнесмены, все люди в госуправлении встречали такие вещи. Человек с красным дипломом, с двумя красными дипломами, золотой медалью, вообще весь сам позолоченный, вообще не умеет работать, вообще не умеет работать, ничего не знает. Как он получил эту золотую медаль? Как он получил этот красный диплом? Как он получил второй классный диплом? Понятно как. Ходил или безил перед преподавателями. Вот и все. Был лояльным. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Собянин. Москва составит график дальнейшего снятия ограничений. Но вообще мэр говорит, что где-то 2-3 недели и ограничения по максимуму снимут. Смотрите это в АИФ, да? Вильфанд пообещал аномальное тепло в ближайшие дни, об этом пишет «Вечерняя Москва», но нам обещают ливень, туча идет на нас, и об этом пишут слушатели, и они, кстати, предполагают, что будет к 15:00 уже даже ливень у нас. Ну, посмотрим, будет или не будет. Вот, а синоптики обещают к вечеру. Есть у меня ощущение, что лучше довериться слушателям. Ха-ха, ну как так получается? Давайте идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 923 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот. Мы вот здесь рассуждаем с вами про там власть, про людей, которые приходят к власти, уходят из власти. Ну, то есть мы говорим о том, как вообще все это строится. И вот у меня к вам один вопрос. Давайте поразмышляем. Ну, давайте поразмышляем смело, да. Смотрите, вот, например, господин Зеленский, да, такой свежий абсолютно политик, да, новый политик, дело для него это новое абсолютно. И вот он приходит. И кто его команда? Скажите мне, пожалуйста. Кого он расставляет по постам, где может расставить? Кого он ставит на руководящие посты? Человек, кстати, я напомню, выступал там против всего вот этого кумовства ужасного, которое везде и невозможно, и Порошенко это ужасно, и вы меня разочаровали. Когда-то я за вас, Порошенко, голосовал, а теперь я сам стану президентом, потому что вижу, что вы, значит, не делаете то, что должны делать. Кого ставит он на руководящие посты? Своих людей. Ну вот своих же он ставит, ну правда, он же не ставит лучших специалистов в мире, да, лучших специалистов Украины, вот нет такого, свои друзья все вот, вместе делали шоу на телевидении, вместе чего-нибудь где-нибудь развивали, вместе как-то где-то соприкасались, вот свои люди, сочтемся, нет? Ну давайте попробуем порассуждать на эту тему, ну а почему вот так происходит? Вот человек приходит, лозунги у него абсолютно такие же, как и у всех всегда. Вот я все сделаю по-другому, а делает все так же. А почему, например, человек обещает, что он придет на один срок? Было же дело, да, он говорил, я иду на один срок. Говорил он это прямо, я даже смотрел, причем без перевода смотрел. Я украинский, оказывается, понимаю, мне так понравилось. Я без перевода смотрел. Я обещаю, я приду на один срок. Прямо вот на площади люди стоят там возле стадиона. Стадион, ну, круто вообще. Красиво было с точки зрения шоу, все организовано, да? Один срок, один. Один, я иду на один, я всем покажу. А сейчас вот последняя была у него там пресс-конференция или что. Он говорит, ну, может, и второй посмотрим. Там, сейчас рано об этом говорить. Почему так? Ну, сами задайте себе этот вопрос, почему так, и ответьте себе на этот вопрос, потому что так. Ну, давайте, вот ваши ответы, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте порассуждаем смело, пожалуйста, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, вот почему так?
Очень прекрасно вы сказали, прекрасно это пример с Зеленским.
Ну?
То есть его сейчас правительство идет к нулю. Если люди выбирают так, как Зеленский, как и у нас выбрали в Российской Федерации, то почему-то сейчас премьер бывший разваливает Совет Безопасности.
Уже разваливает?
Да. А ну, это, понятно. Понимаете, вы сами посмотрите, как человек, который не работал в этой отрасли, может быть премьером.
Смотрите,
актер,
Рональд Рейган.
Еще другой вопрос.
Я вам пример сразу привожу, просто контрпример, вы слышите меня, да? Рональд Рейган, конечно. Актер, становится президентом Соединенных Штатов Америки, и все у него получается.
Сейчас объясню. Прекрасно, изумительный
давайте,
пример.
Давайте.
Так, значит, был интересный мужик в позапрошлом веке, Генри Форд.
О, да, прекрасно, так.
Да, его спросили, а почему у вас такая процветающая компания? Uh-huh. Он говорит, у меня есть одно единственное золотое правило. Uh-huh. Я нанимаю к себе людей умней себя, но uh-huh. не дружбанов из кооператива «Озеро», допустим.
Отличный пример. А теперь давайте я... Не, подождите, еще цитату, можете... конечно... Нет. Давайте, тезис, контртезис. Вы, конечно, цитату слегка дополнили, как я понял, Форда. Ну, ладно. А почему же тогда, когда мы смотрим фильм «Форд против Феррари», мы видим, как внук Генри Форда, управляя заводами Генри Форда, достигает успехов в гонках 24 часа Лимана, и Форд побеждает Феррари под руководством внука Генри Форда? Объясните, да. Пожалуйста.
Абсолютно верно. Угу. Значит, там выбрали лучшую команду. Потому что вот давайте посмотрим такой
маленький пример. А внук-то Генри Форда, это самый лучший управленец? Он так вот по крови впитал это самое лучшее мастерство управления деда? Или как это произошло?
Все может быть. Вы вот. Абсолютно правы. Вот. Значит, возьмем команду Сергея Павловича Королева.
Вот.
Как только он ушел, ну, в другой мир, все рухнуло.
Да.
Стал нищим там. Да. Вот, все рухнуло. И дальше, еще другой, еще мужик был в позапрошлом веке, сказал интересную фразу, которая для нас, для России в данный момент, очень сильно звучит. Самое безнравственное — заниматься делом, которое не умеешь и не знаешь. Вот и все.
Конечно, все так говорят, кого... спасибо большое, кто считает, что он... Нет, точно говорю, кто не реализован якобы в своем деле, кто так считает. И они начинают по этому поводу очень сильно выступать. Ну, вот мы смотрим и говорим, Рогозин занят не своим делом. Вот, например, и все, понимаете? Вот Рогозин занят своим... Вот нужен человек, который был бы занят своим делом. Вот. Компанией Форда управлял Ли Якоко, Форд внук, наследник кровный, пишет Валентин. Вот именно в этом фильме и показывают и этого Ли, показывают и внука, и показывают, кто управлял компанией. В этом фильме в итоге последнее слово остается за Фордом. Понимаете? Управлять, ну, пожалуйста, хорошо, я пойду пить коктейль, я буду развлекаться, а вы управляете. Но когда мне нужно принять какое-то решение по моей компании, это моя компания, я внук Форда, и я вам говорю, что будет вот так. И так оно и будет. Вот и все. Простой, доступный пример. И самое интересное, что на этот тезис, конечно же, контртезиса не было уже у нас, у нашего слушателя, понятно. Потому что круто взять одну цитату из жизни какого-нибудь великого человека и от этой цитаты отстроить целую модель. А модель-то не отстраивается, если взглянуть правде в глаза, понимаете? Ну, а модель отстраивается следующим образом. Вот есть у нас, например, Геннадий Андреевич Зюганов, да, возглавляет КПРФ. А вот его внук уже тоже в КПРФ занимает вполне себе ответственную должность, не развивает дело своего дедушки. Вы, наверное, обратили на это внимание или не обратили? А вот в Белоруссии подрастает, например, очень хороший будущий президент Белоруссии, да? Ну, фамилия его Лукашенко, и я имею в виду не Александра Григорьевича. Ну, как-то так, оно так все равно происходит, понимаете? А вот почему-то у Джорджа Буша-старшего, который был президентом, каким-то образом родился сын Джордж Буш-младший. Идиот идиотом, но каким-то образом он все-таки стал опять президентом, так же, как его отец. Вот как же это так произошло? Что же случилось? Вот лучших специалистов везде нанимали, всех людей умнее себя нанимали, вот везде вокруг они окружали себя сверхлюдьми, но только сами становились в итоге во главе государства. Ну вот как так получилось? Объясните, пожалуйста. Ну вот как-то ведь получилось. А это значит, что если нанимается самый лучший специалист, этот самый лучший специалист все равно находится в рамках. И выше собственной головы этот прекрасный специалист не прыгнет. Точно так же, как Илон Маск, вы же прекрасно понимаете, не сам делает свои ракеты. Он не сидит и не конструирует ракету. Он менеджер. И да, у него есть люди, которые намного умнее его в этой сфере. Но если вдруг они проявят нелояльность к Илону Маску, он найдет другого специалиста и заменит этого специалиста на иного специалиста. На этом разговор будет закончен. И все. И все. Хотя я вам скажу, вот вы мне цитату Генри Форда приводили в пример, а вы знаете, что существует один в один цитата Илона Маска? Один в один. Я успешен, потому что я окружаю себя людьми, которые умнее меня и лучше меня разбираются вот в этой вот космонавтике и прочем. Вот поэтому я успешен. Цитата один в один. Но кто руководит компанией? Кто главный? Умнее вокруг тебя люди? Глупее вокруг тебя люди? Может быть, в плане построения ракет они умнее, а в плане руководства компанией? Нет, не умнее. Ни разу они не умнее, понимаете? Ну вот скажите сейчас, например, люди, которые создали в России гиперзвуковые ракеты, они в плане гиперзвуковых ракет умнее руководства страны? Ну, конечно, ну не сядет же президент, не будет сам рисовать гиперзвуковую ракету и сам ее конструировать. Это невозможно. Но кто главный? Главный президент. Все. Все, а как еще иначе? Вот так оно устроено. Поэтому, когда мы пытаемся изобразить, что, значит, есть люди, которые окружают себя глупыми людьми, а есть люди, которые окружают себя умными людьми, это, конечно, может быть до определенной степени, если не вдаваться в подробности, кажется реальностью. Но на самом деле это не так. Это не так. Потому что лучших спецов все равно подтягивают. Если лучшие спецы не подтягиваются, это уже другое дело. Вот, например, не совсем получилось хорошо с, как же его зовут-то, Павлом Дуровым, да? Наверное, было бы прикольно, если бы он на благо государства трудился, но он такой вот свободолюбивый человек, он не собирался трудиться на благо государства, у него свои мысли, он человек мира, и он вот, хочешь, раздаст нашей власти... Хочешь, раздаст американской, кому хочешь, тому и раздаст. Вот ему главное, его какие-то цели, он к этим целям стремится, он человек такой, интернациональный в этом смысле. Окей, понятно, неконтролируемый, все ясно, пускай занимается своими делами сам. Правильно? Правильно. Все очень просто, все легко. Был ли, например, человек, который создал автомобиль Lamborghini, хорошим специалистом? Работа в Феррари. Да, он был великолепным специалистом, но ему что-то не понравилось. Недостаточно было свобод. Может, его и выгнали за выпендрежи его с этими Lamborghini. Ну вот пришлось самому делать свою машину и сделал. Получилось, и молодец, и могу только порадоваться за таких людей и поаплодировать им за их упорство, за их труд и за их умение. И умение доказать, что они чего-то стоят. Не только в той компании, в которой они уже развиваются. Молодцы. А? Вроде бы суть фразы Форда: мы нанимаем профессионалов, чтобы они нам говорили, что делать, а не мы им, пишет Владимир. Это фраза, понимаете? Это все равно популизм, в этом-то и дело. Когда ты собираешь коллектив, когда люди работают на тебя, когда на тебя работают широкие слои населения, ты не можешь им говорить, что вы рабы и вы делаете так, как я вам скажу. Потому что они будут оскорблены таким подходом. И они начнут от тебя бежать, и они назовут тебя тираном, они начнут тебя не любить. Поэтому любой политик делает одно и то же всегда, в любых обстоятельствах. Он говорит, что он слуга этих людей. Он говорит, что вы умнее меня. Ну, послушайте, я вам приведу пример одного управленца, которого точно каждый из вас знает. Но, правда, его в живых больше нет. Это Сергей Доренко, который говорил, что он пыль под копытами ваших коней. Ваших слушателей коней пыль под копытами, Сергей Доренко. Понимаете или нет? Который часто использовал самоуничижительную манеру в эфире. И это имело успех. Людям это нравится. Люди на самом деле понимают, что это не так. И никакая не пыль, и не под копытами, и никаких коней. Все прекрасно понятно, но людям нравится. Это льстит людям, когда руководитель, когда человек, стоящий выше их, когда человек, добившийся больше, чем они, говорит, что да нет, разве это я? Это все вы. Понимаете? Это как выйти на стадион, там толпа людей, ты поешь рок-песню какую-нибудь, да, например, там, ты Кипелов, и в определенный момент ты кричишь в микрофон: «Я люблю вас! Это все только вы, это благодаря вам! Без вас я бы никогда не написал и не спел эту песню!» И люди получают от этого удовольствие. Но если ты работаешь на широкие слои населения, ты должен давать пряник. Нельзя только кнутом работать, в этом весь смысл. Это и есть пряник, это похвала. Понимаете, это похвала. Почему вот Собянин сейчас говорит: москвичи молодцы, хорошо справились, услышали власть, молодцы, могло быть гораздо хуже, москвичи не подвели. Почему Собянин это говорит? Ну, потому что он политик, и ему нужно это сказать. А Леша Гудошников может сказать: вы все ленивые задницы. Какого черта вы не надели все маски до сих пор? И где те идиоты, которые жарили шашлыки? Где их совесть вообще? Они имеют какую-то совесть? Где их мозг, в конце концов? Что они творят? Понимаете? Билл Гейтс вон сейчас прокомментировал, например, конспирологическую теорию о том, что он планирует всех чипировать. Как он ее чипирует? Чипирует. Вот я и говорился. Агент Билла Гейтса. Как он говорит: я никогда не занимался такими вещами, как микрочипы. Первый тезис. Все, этот тезис умному человеку объясняет, что Билл Гейтс не бум-бум в микрочипировании в этом всем. Все, вообще. Эти сообщения довольно сложно отрицать, потому что это очень глупо и странно, он говорит.
То есть, когда мне говорят, ты нас всех чипируешь, я не знаю, как это комментировать, потому что все это глупо и странно, говорит Билл Гейтс. А мог бы сказать по-другому, мог бы сказать, вы все дебилы тупые, вы все идиоты, потому что вы верите в конспирологические бредни. Я вас всех люто, бешено ненавижу за это. Потому что я так много лет работал над тем, чтобы создать для вас продукт, которым вы все еще и пользуетесь, миллиарды людей на планете Земля, а вы мне приписываете какие-то вонючие чипы, которые вообще ко мне никакого отношения не имеют. Может так сказать Билл Гейтс? Теоретически может, а фактически не может, потому что ему приходится выбирать слова. А почему ему приходится выбирать слова? А потому что за ним стоит огромная компания, которая от его слова может рухнуть на бирже, может подняться, может еще с ней что-то произойти. От него, от его слова, от его поведения, от его манеры даже речи зависят огромные деньги, огромные средства, зарплаты людей, которые на него работают, и продукт, и покупка этого продукта людьми. Понимаете? От этого зависит дело его жизни. Поэтому он выбирает мягкие, обтекаемые, абсолютно лояльные, простые, понятные, добрые, такие никакие серые, по сути, формулировки. Он не говорит в лоб, вы все идиоты, дебильные, че вы мне несете тут, потому что это уронит его компанию. Потому что пришел Илон Маск один раз на стрим к блогеру и покурил там косячок, и у него тут же обвалились котировки его Теслы. Обвалились и все. Ему тут же акционеры сказали: старичок, ты там с ума не сошел? Ты там случайно головушкой нигде не ударился? Ты что, сумасшедший? Ты псих? Ты что творишь? Ты нас лишаешь денег. Давай как-то возьми себя в руки, дорогой. Потому что это наш бизнес, мы в него вкладывались, мы работали на это наши деньги, это наш заработок. А ты тут прикалываешься, сидишь перед микрофончиком. И Илон Маск перестал так делать. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому да, заигрывать с толпой – это дело любого политика. Заигрывать с толпой – это дело любого бизнесмена, это дело любого человека, работающего широкими массами. Тот человек, который этого не делает, обречен на неудачу, он обречен на провал. Именно поэтому, когда я вам это рассказываю, я себя обрекаю на провал на самом деле. Я себя обрекаю на провал, потому что я не хочу вам подыграть, потому что я не хочу вам сказать, эх, как вы там, здорово, допустим, этого Билла Гейтса вы там, ха-ха, да, обнаружили сразу, взломали его хитроумный план, все раскрыли, ах, молодцы, вот народ какой у нас, а. Ну вот потому что не хочу я подыгрывать в этом, мне не нравится. Но это мое нутро, понимаете, я не могу в этом смысле идти против своего нутра, к сожалению, оно такое. То есть вот немножко упертый. Вот меньше бы упертости, больше бы лояльности. И тогда было бы больше успеха, в том числе и в политике, и в чем угодно. Но мне вот это вот не хочется делать. Мне не хочется вам говорить, что, друзья, как только я приду к власти, мы поставим самых умных людей, они будут работать на благо общества. Потому что я знаю, что как я только приду к власти, я все равно поставлю всех тех, кто мне лоялен. Все равно. Потому что так делали все и всегда и везде. А дальше я просто буду изображать, что они самые лучшие специалисты. Все. Больше я ничего делать не буду. Естественно. А по-другому как? А по-другому никак. А по-другому не бывает. По-другому бывает только в популистских заявлениях и лозунгах. Все. Больше никак не бывает. А? Да что, вот смотрите, пришли большевики, например, к власти. Что, они прям взяли и расставили на руководящие должности всех людей, которые в империи показывали хорошие результаты? Что не было хороших управленцев в империи? Конечно, были. Прям взяли и расставили на руководящие должности? Нет. Всех своих друзей-революционеров, всех, с кем сидели где-то в тюрьмах, где были в ссылках, где с кем-то были знакомы, вместе с кем где-то что-то делали, всех тех и поставили на должности. Правда, потом перегрылись и друг друга попереубивали, о чем Бунин сказал, да? Гадина пожрала гадину. Но это уже было потом, об этом мы не будем говорить. Это касается трех волн репрессий, из-за которых пострадали в том числе невинные люди. Это другое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Это Тамара.
Здравствуйте, Тамара.
Вы знаете, вот можно по вопросу Зюганова-младшего? Он был нашим депутатом территориальным, районный аэропорт Москва. В соседнем корпусе была его приемная, красивая табличка на кодовом замке. Подъезд ни разу не вел прием, выяснилось, вроде бы когда-то по неизвестному нам расписанию вели его помощники. Теперь он избран, по-моему, от Молженинского района, поскольку было ясно, что наши люди уже его не изберут, я имею в виду наш район. Отвечает он в Думе, если я не ошибаюсь, за науку, промышленность, образование, что-то в этом духе. Это весьма ответственно, особенно в городе Москва. Он совершенно некомпетентен, если вы почитаете его биографию, ни одного дня нигде реально не работал, никем, понимаете? И вот он в Думе, а теперь у нас Дарья Беседина, это экзотическая барышня, не помню от какой фракции, боюсь соврать, может от «Справедливой России», которая заявила, а зачем вот нам проспекты, дороги тут, этого чего не надо, жителям плохо. Альтернатива какая? Наш Ленинградский проспект. Оставить проспектом, снести дома всех в Бутово, или наоборот, закрыть Ленинградский проспект, что тоже нереально. Пришла на первое заседание Думы в экзотической футболке с нецензурной надписью. Ну, это модно, это красиво, наверное, считается. Понимаете? И вот эти люди во власти, кто ее избирал, Беседину? Вот друзей, знакомых, соседей спрашиваем, вы ее избирали? Нет. Ну, фактически 1-2 человека сказали, признать, да, мы ее избирали. Ну, просто молодая девочка там, были большие баннеры, там все рекламирующие ее. Значит, вот такие вот товарищи, а Зюганов-младший... Извините, мы в народе его называем Зюгашкин внук, уж простите меня. Пожалуйста, это правило нецензурно. Он ничего в Думе не делает, но он будет продвигаться дальше. Дедушка пока вверху, может быть, когда-то во главе компартии, я не являюсь их адептом, станет младший Зюганов.
Да, станет, вот конечно. Спасибо большое. Ну, в ЛДПР Лебедев станет. Ну, все же это понятно. Владимир пишет, ну тогда новый главред Москва должен был привести своих людей, однако же многие из вас продолжают работать, как объясните. Владимир, мне везет. Мне реально с руководителями везет. Мне повезло. Вот давайте говорите откровенно. Д пишет, вот бы Сергей так сделал с радио, вас бы всех уволил, а друзей нанял. Все же так делают. Есть же, пишет Д. Д, объясняю вам очень просто, на простом примере. Была радиостанция, называлась «Русская служба новостей». Помните такую? А потом в определенный момент там сменилось руководство на этой радиостанции. Да, и Сергей ушел. Помните такой момент? А потом появилась радиостанция «Говорит Москва». Помните такой момент? А помните, кто, кого позвали работать на радиостанцию «Говорит Москва»? Напомнить? А? А всех тех же позвали. Ну, не всех позвали. Не всех позвали, это факт. Но всех тех, кого позвали, это были все те же, кто работал на русской службе новостей. Это что же получается? Что же это Сергей Доренко-то не нанял новых сотрудников? Зачем же он опирался на тех, на кого раньше опирался? Ведь мы его слишком давно знаем. И мы слишком все уже были как коллектив близки друг к другу. Надо было кого-нибудь новых набрать, правильно? Ну нет, старых же взял. Старую команду, за собой. Скажите мне, пожалуйста, а если бы, допустим, вместо «Говорит Москва» появился бы какой-нибудь телеканал, который возглавил Сергей Доренко? Кого бы он взял? Ну, кого-нибудь взял бы, да? Ну, из нас. Ну, наверное. Ну, предположим, скорее всего, процентов где-то... 90 можно дать. 100 даже Господь вам не даст гарантий. Ну, 90. Вы бы нас увидели на этом телеканале. Почему? А потому что. А потому что. Потому что так всегда и везде. И делать вид, что это не так, не нужно. Я же не имею в виду, что вашего друга, тракториста, дядю Пашу надо ставить там в управление аэрокосмической отраслью. Я же об этом не говорю. Нет, об этом я не говорю. Так что имейте в виду. Вот вам простой пример. Все друзья по школе или профессионалы, пишет Д. Ну, в принципе, конечно, профессионалы. Хотя вы можете придраться и сказать, нет, какие профессионалы. Но это будет уже ваша оценка. Да? Эх, пишет Д. Да, Д, вот понимаете, вы говорите, эх, Леша, а что эх, Леша? Вот видите, когда вам приводишь абсолютно простой, понятный, доступный аргумент, вы сразу понимаете, о чем идет разговор. И тезисов, которыми вы могли бы поспорить, их просто не существует на самом деле. Потому что я говорю, как оно было, а вы говорите, как оно якобы должно было бы быть в этой жизни. А я говорю просто о жизни, и все. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сколько баллов там в Москве уже в конце концов? 2 балла пробки в Москве, и вы о движении можете писать на +7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот Телеграм. Даренко готовил на свое место Королева. Почему вы там оказались, Алексей? Интриги? Пишет мне 26-й. 26-й. Кого готовил Даренко на свое место? Я на всякий случай просто прослушал. Какого Королева? Это вам первый вопрос. Вопрос номер 2. Почему вы думаете до сих пор, что Даренко кого-то на свое место куда-то что-то готовил? Ну, давайте будем уже... Вы выходите из плена мифов, пожалуйста, своих, которые вы родились в голове и в каких-нибудь там чатах, где вы делитесь внутренними эмоциями и впечатлениями. Сергей Даренко никого на свое место никогда не готовил. Потому что он сам и есть то место, на котором он работал. То есть он — это он, и все. И там невозможно готовить или не готовить кого-то на это место. Вы понимаете или нет, что это полный бред вообще делать такие заявления? Это первое. Второе. Я, слава богу, это понял, да? Значит, это хорошо. Да? А если бы Сергея назначили в Роскосмос, как Рогозина, тогда бы Алексей запускал дракона до Буранок. Да, а что? Партия сказала надо, комсомол ответил есть. В чем вопрос-то, я не понимаю. Вот мне пишут, что про родственников люди некоторые там. Вот, но тогда надо и родственников, мол, на работу брать, пишет 46-й. Ну, про родственников я вам тоже мог бы сейчас говорить, но ладно, не буду, да? Ну, хотите примеры? Давайте, поехали. Кристина Арбакайте. Слушайте, нравится музыка? Нравится. Пресняков-младший. Нравится? Хорошо. Пресняков-младший-младший. Сейчас уже есть, между прочим. Слушайте. Пожалуйста, удачи вам, успехов. Слушайте, пожалуйста. Наслаждайтесь, вам же так нравится этому. Это же прекрасно все. Правильно? Правильно. Значит, кто там у нас еще интересного? Ну, из политиков я уже говорил. Там у нас дети тоже пристраиваются везде. Вот. Из шоу-бизнеса, из чего-то доступного хочется, чтобы вам как-то было попонятнее. А, Ефремовы. Вот прям Ефремовы. Вот прям Макаревичи. Нет? Я смотрел фильм, как он там, этот фильм-то назывался? «Бумер 2» или что? Какая-то катастрофа там была вообще, не помню. Или «Бригада 2» он назывался. Ужасно. Короче, прямо... А, Ефремов-младший мне пишет, конечно, Пьеха, вот, Михалковы, Добронравовы пишет, да, спасибо большое, что помогаете, вот друзья, кто, дочь Алсу, да, очень талантливая девочка, победила на голосе, а потом оказалось, немножко подкрутили, но бывает, с кем не бывает, да, на, ну давайте еще. «Бригада, точно, фу», пишет Алексен, Родион Газманов вот неплохо поет, пишет Владимир, да, и неплохо прыгает. Панин, ну какой Панин, это не тоже, не тот Панин, Янковский, Боярский, пишет Мейкс, вот вам и все, дорогие друзья, вот оно и все, а вы что думали, все просто так, но я вас ни к чему не призываю, я просто обращаю ваше внимание, посмотрите, может быть это не просто совпадение, ну посмотрите. Нет, я ничего не хочу утверждать. Просто посмотрите. Один раз задумайтесь. Ургант, пишет Добролюб. Даже Иван Андреевич, как вам не стыдно, Добролюб? Как вам не стыдно? Между прочим, Иван Андреевич звезда в третьем поколении. В третьем. Вот. Это династия, пишет Григорий. Да. И как есть актерские династии, как есть врачебные династии, так же есть и политические. Внимание. Династии, чиновничьи династии тоже, внимание есть, а это значит, что они были, а это значит, что они есть, а это значит, что они будут, а это значит, что так было, так есть и так будет всегда, пока мы в
вдруг в определенный момент не перестроимся в какую-то другую схему, при которой нет вообще никаких родственных связей. Ну вот начнем жить в коммуне, может быть, по-другому будет. Но в коммуне мы не можем жить, нет. У нас все-таки есть определенные притязания. Да, и мы все-таки чего-то хотим и чем-то владеть хотим. Но мы не можем предположить, что наша жена, а, например, не только наша жена, но она и всех, кто находится в комнате, жена. Нет, есть такие люди, их называют свингерами, но это считается постыдным в нашем обществе, и давайте не будем, пожалуйста, на них равняться. Все остальное не котируется и не работает. Ну вот все. Коммуны не бывает, все равно люди делают для себя, все равно мама – это святое, все равно все в семью, и все равно все для семьи, в первую очередь, и для своих детей. И все равно в итоге мне всегда говорят: вот, Алексей, появятся у тебя дети, вот тогда ты по-другому заговоришь. Говорят мне люди, постоянно, всегда мне говорят. А что фраза эта на самом деле значит, когда говорят: вот появятся у тебя дети, вот по-другому будешь рассуждать. А эта фраза значит лишь одно. Когда у вас появляются дети, вы становитесь служителями этих детей, вы служите им, понимаете? Вот и все, вы просто превращаетесь в рабов собственных детей. А если вы рабы собственных детей, что вы сделаете для своих детей? Вы сделаете все. А если вы можете пристроить своего ребенка на должность, вы мне хотите сказать, что вы его не пристроите? Вы его пристроите. А любимого внука вы своего не пристроите? Пристроите вы любимого своего внука. Конечно, и правнука пристроите. И праправнука, если выживете. А если вдруг изобретут возможность жить вечно, и праправнука еще на свое место устроите. Я все понимаю, я все вижу, я все знаю. Все мне у вас понятно. И не надо здесь делать вид, что вы какие-то другие. Все одинаковые. Все одинаковые. Разве не так? Ну, в какой-то степени, если это есть связи, есть, если их нет, но, ну, в какой-то степени это если есть связи, если их нет, то только сам, пишет Андрей. Да, а что такое сам Андрей? А сам Андрей, это когда: о, здравствуйте, я вот такой хороший парень, давайте мы будем с вами классно взаимодействовать, давайте будем дружить, а можно я вот здесь как-то вот что-нибудь поделаю? Да, давай поделай. Слушай, ну ничего, паренек вроде, давай еще вот это поделай. Интересно, ну давай еще это поделай. И попутно выявляется, какой паренек, надежный, ненадежный, хороший парень, нехороший, можно ему доверять, нельзя ему доверять. Правильно, что-то где-то вбросить можно ему, посмотреть на реакцию. Придаст, не придаст, пойдет на бунт, не пойдет на бунт. Посмотрел, нет, все, нормально, парень идет, ну и хорошо. Вот. И еще бывают такие вещи там какие-нибудь. Вот, например, у кого-то нет там сына, да, и вот, а он мне как сын там. Ну, вот такие еще вещи бывают. Всякое бывает. Через опыт только и знания, пишет Андрей. Да, но опыт отношений – это тоже опыт. Понимаете, если вы будете перельманом, вы будете перельманом. Это значит, что вы просто будете есть кефир с булкой и писать формулы. Но управлять Академией наук вы при этом не станете. Вы, возможно, самый умный человек на Земле. Возможно, самый умный. Но вы не способны к управлению людьми. А почему вы не способны к управлению людьми? Потому что вы не способны к контакту с людьми. В этом смысле человек, не способный к контакту с людьми, человек, ну, так скажем, не экстраверт, а интроверт, уходящий в себя, и, не дай бог, еще какой-нибудь мизантроп, вряд ли будет успешен, если только как фрик. Ну, то есть там что-то сидит, кричит вечно. Ну, то есть вряд ли у него... Давайте так, он может быть успешен как единица, но он никогда не создаст чего-то, он не объединит людей вокруг себя и не создаст чего-то коллективного. Вот этого у него не получится сделать. Для того, чтобы руководить коллективом, быть лидером коллектива, быть лидером для людей, в принципе, даже не только коллективом, надо быть человеком, умеющим с людьми общаться. Вот такие дела. А не умея с людьми общаться, вы ничего не сделаете. Бизнес не построите, политическая карьера у вас не будет, у вас вообще никакой карьеры не будет. Не умеешь разговаривать с людьми, не умеешь налаживать с ними отношения, не умеешь наступить на горло себе в определенный момент, когда, может быть, не хочется, не умеешь учитывать того факта, что все вокруг живые люди, у всех есть внутренние какие-то желания, да, устремления, и каждый может обидеться или обрадоваться.
Вот не умеешь этого делать, все, успеха в коллективной работе у тебя не будет, руководить ты никем не будешь. А если и будешь, то это будут неудачи за неудачами, и ничего другого не получится. Вот и все. Иногда берут на работу человека, у которого в записной книжке есть правильные номера телефонов, пишет Григорий. Конечно, потому что и это можно использовать. Ты берешь одного человека на совершенно неважную должность, у которого есть правильные номера в книжке. Эти номера в книжке вдруг становятся номерами в твоей книжке, и у тебя появляются нужные связи для того, чтобы развить свой бизнес, для того, чтобы развить свою работу, еще что-то сделать. Конечно. Ну а что? Да, есть и такие примеры. И это жизнь, а жизнь многогранна. А вы ее пытаетесь, некоторые из вас, да, красить вот на какие-то, ну, в белое и черное. Вот оно хорошее, вот они плохие, а вот они плохие должны, значит, сгинуть, и хорошие их должны победить. Нет, нет, без света нет тьмы, без тьмы нет света, без шага нет следа. Ну, вы понимаете, я вот переделал специально под Зюганова, значит, строчки Цоя. Если есть шаг, должен быть свет, если есть внук, должен быть дед. Ну вот, это я специально. Дарю. Ну правда, если есть шаг, должен быть след, если есть внук, должен быть дед. Нет? Мне кажется, да. Сталин умер, умел разговаривать с людьми, пишет Master of Illuminate. Ну, умел. Иначе бы он он умел и обмануть людей, и запугать людей, и разговаривать с ними, и побеждать, и проигрывать, и все что угодно он умел, конечно. И самое главное, что у него, вероятно, было дичайшее стремление к той должности, ну, к тому месту, на которое он в итоге попал. Но для этого он так умело работал с людьми, Сталин, что он даже убивал некоторых из этих людей, например, Троцкого вот убили в определенный момент. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть вот так все умело работало, что даже вот иногда ледорубы в головы втыкались, иногда Ленинская гвардия уничтожалась путем репрессий. Да, в определенный момент сближался с кем-то, в определенный момент отдалялся от кого-то. Когда-то кто-то думал, что вот он любимчик Сталина, а завтра уже этот человек был расстрелян. Ну, какая-то такая история. Понимаете, с Берией ведь тоже дружили все, пока Сталин был живой. Берия ведь тоже был таким человеком, которому все были рады в своем доме. Неимоверно были рады в своем доме все Берии. Вот пришел Берия, да, там, ну, допустим, я имею в виду элиту. Ну, то есть это вообще было круто, быть рядом с Берией. Ну, не стало Сталина, и довольно быстро расквитались с Берией. Убрали его, и все. Уничтожили просто, стерли в порошок. Он потом просил о помиловании просто. Писал такие письма слезливые, что прямо «мама, не горюй». Когда оказался на месте тех, кого раньше он убивал. Ну, то есть он вдруг поменялся ролями. Вот, из палача превратился в жертву, и вся та же самая психология жертвы начала в нем работать, так же, как и в всех жертвах, которые были при нем, при палаче. Еще одна фраза из известной песни: «И люди, стрелявшие в наших отцов, строить планы на наших детей», пишет Артем. «И в цари тоже через трупы и подлости, такова история человечества», пишет Георгий. Конечно, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, звонки. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, немножко хотелось бы вам заметить, что...
Прошу прощения, мне написали, что это миф, он ничего не писал, его сразу убили. Возможно, значит, я в плену мифов нахожусь, перепроверю эту информацию. Спасибо за сообщение, говорите, пожалуйста.
Да, Алексей, здравствуйте, меня Максим зовут. Вот я хотел бы сказать, что по сегодняшним законам, вот вы сказали свингеры, да, по сегодняшним законам жена даже, из которой вы расписались, женщина, она не ваша жена, в общем-то. Почему вы говорите только это свингера? А? Вы женитесь на женщине, она будет моей женой. Мало что вы с ней бумажку подписали, ну и что? И никакого наказания... И никакого наказания она нести не будет. Мало ли, что вы с ней там наподписывали, а я ее буду любить, понимаете?
Наказание да? Какого вы имеете в виду? За то, что за что она будет наказана?
Ну, вы говорите, там, жена, она может там, свингеры там у них нет.
Вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю про коммуны. Я говорю о том, что для того, чтобы человеку перестать продвигать там своих родственников куда-то, нужно избавиться от института семьи. Больше вы ничего не сделать с этим не сможете. Если институт семьи существует, ничего другого не будет. Все. Всегда все свою родню будут тащить.
можно вам ответить? Вот вы знаете, у меня бабушка была начальником отдела кадров Павелецкого вокзала, вот когда это здание строилось. Вот вы, наверное, видели, да?
Да, красивое здание.
Вот, да, вот все, кого мы знаем, все закончили МИИТ. МИИТ, инженеров транспорта, дети вот этих людей, которые строили Павелецкий вокзал. Бабушка сказала, будешь сама поступать моей маме, и будешь поступать, и куда поступишь, туда поступишь. МИИТ она не смогла поступить. И вот не надо вот эту грань стирать между добром и злом. Вот моя бабушка – это добро, а вот то, о чем вы говорите, это зло. И вот эта толерантность, о которой вы сейчас говорите, то, что нет черного и белого, это очень опасный момент. И есть черное и белое, есть добро и зло, есть пошлость и грязь. А вы пытаетесь стереть эту грань и сказать, вы знаете, все такое разноцветное, радужное, такое, нет, не разноцветное и не радужное.
Да, есть черно-белое, люди, которые... я понимаю.
Есть люди, которые любят женщин, а есть люди, которые любят мужчин. Вот не надо сравнивать одно с другим.
А есть люди, которые, например, любят и мужчин, и женщин. Слышали про таких?
Ну вот я вам говорю, вы его заигрываете в очень опасные темы.
Я вообще ни с кем не заигрываю, и нет никакой опасной темы здесь. Говорить правду
это опасно.
Вы просто опять пытаетесь делить мир на какие-то примитивные вещи, понимаете? Спасибо вам большое, тем не менее, за вашу пылкость. Я ценю, когда люди говорят с душой, а видно, что вы вкладываетесь в каждое слово. Но опять же, вы говорите, есть мужчины, которые любят женщин, а есть там женщины, которые любят мужчин. Да, тут базово... вы поняли, да? То есть есть там натуралы, а есть гомосексуалисты. Вот примерно это вы сказали. Да, но есть еще бисексуалы, есть еще зоофилы какие-то страшные там, ну и кого только нет, и капрофаги есть, и есть очень много разных людей, понимаете? А есть асексуалы. И вы вот этих моментов не учитываете в своем тезисе. И поэтому у вас мир простой и понятный. Поэтому у вас в мире есть добро и зло. И оно вот добро, оно прям доброе, а зло, оно прям злое. Понимаете? Ну вот как-то так. Вообще не об этом была речь, пишет Дэн. Ну вот и мне показалось, что не об этом. А есть люди, которые любят деньги очень сильно, пишет Андрей. Конечно. А есть люди, которые эти деньги презирают и не пользуются ими, и считают, что деньги – это зло. Есть такие люди, все есть. А есть люди, которые разумно и деньги понимают, и зарабатывают их, и при этом не становятся вот такими какими-то скупердяями. Пожалуйста. Любовь мужчины и женщины делает детей, в этом ключевое отличие от других видов любви, пишет Алексей Колпаков. Мы не говорим сейчас про любовь мужчины и женщины, мы говорим о многогранности восприятия в этом мире, о том, что в мире существует очень много людей, у которых совершенно разные оценки этой действительности есть. И в связи с этим мы можем получать совершенно разный результат, в зависимости от действующих лиц, при одних и тех же сходных обстоятельствах, понимаете? Кто-то бежит на баррикады, например, в момент революции, а кто-то уезжает из страны. Кто-то считает, что умереть, загородив грудью чей-то ствол, да, чтобы товарищ не умер, это геройство. А кто-то сидит в этот момент в окопе и думает, сумасшедший про него. А кто-то сидит в окопе и думает, герой, понимаете? А кто-то бежит закрывать собой друзей и думает, я сумасшедший. А кто-то думает, я не сумасшедший. А кто-то вообще ничего не думает. А кто-то не бежит. А кто-то не добежал. Ну, таких вариантов очень много, потому что, извините, больше 7,5 миллиардов человек на Земле. У них разный цвет кожи, у них разные языки, у них разные культуры, у них разные религии. Они имели разных родителей. У них разные дети, у них разные судьбы, у них все разное. Они по-разному понимают одно и то же слово. Понимаете, в чем дело? Такие дела. Есть же те, кто сами по себе зло, постоянно желающие добра. Ну да, Григорий, это хорошо, что мы читаем классическую литературу, и хорошо, что мы знаем об этом. 7373-948, телефон прямого эфира, и такие цитаты в том числе, да? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, добрый день, Алексей. Николай,
да, пожалуйста. Москва.
Да. Хотел бы упомянуть еще один династию. Бабаян, и вот появился еще Георгий Бабаян.
Не знаю.
На радио давай.
Династию на радио? Вы позвоните нашему главному редактору по этому поводу в программу главного редактора. Я не могу обсуждать главного редактора радиостанции «Говорит Москва», считаю это неприемлемым. Почему? Ответ очень простой. Потому что главный редактор Роман Бабаян, а я его подчиненный. Ну, как-то так получается, так работает. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы конкретно Роману, задайте ему эти вопросы. Даосы потянулись уже, или я первый разрулить эту тему пришел, пишет Алексей. Вы первый, даосов еще не было. Либо ты гей, либо ты гомофоб, пишет Арслан. Да, вот так вот. Либо ты гей, либо ты гомофоб. Ну, то есть третьего не дано. То есть, может быть, тебе, например, все равно, но не дано. Благими намерениями, пишет Вегас Лас. Берите детей и родственников, как у вас теперь. Даренко же не брал родственников. 46-й. Ладно. Я не буду комментировать и первого. Редактора радиостанции «Говорит Москва. Действие». Не буду. Все. Это будет некрасиво. Я иду дальше просто и все. Хорошо, я вас понял. Позиция ваша ясна. Спасибо большое, 46. 7373-948, телефон прямого эфира. У вас отлично получается уходить от провокаций, пишет Ирина. Да вы что, Ирина? А не надо никуда уходить. Понимаете, если вы говорите объективные вещи, то вам не нужно уходить от никаких провокаций. Вы можете просто слушать, что говорят люди в ответ. И все. Ну, объективная вещь. Мир многогранен. Это же объективная вещь. Это так. Ну, это так. Ну, все. Нет просто добра и зла. Есть еще спорные моменты. Их очень-очень-очень много. Пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Весь мир и понимает слово «окей», пишет Григорий. Я бы так не утверждал. Где-нибудь в Африке, может быть, вы будете сильно удивлены. Или где-нибудь в российской глубинке, возможно, где нет интернета. Вас не поймут. Ну, вообще, окей, это сокращенно, all correct. Все нормально, мол, все правильно. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Петр.
Да.
Ну, во-первых, позвольте вам комплимент сделать. Пародия не на то, а предыдущая была очень похожа, такая, что я даже решил позвонить, очень мне понравилось.
Была пародия какая-то? Я вроде не делал.
Ну, пародировали одного известного нашего режиссера, наверное. Я
так наверное, говорю. Вам показалось, послушайте.
Нет, ну, ладно.
Это моя органика, я так обычно говорю.
Да, а насчет этого термина, который англичане и американцы называют непотизм, по-моему, он же семейственность в бизнесе. Я бы сказал, что если экономика рыночная и частная, то она сама будет регулировать такие вещи. Если ты берешь людей некомпетентных, не обладающих достаточными компетенциями, то и твой бизнес будет чахнуть. Что обычно показывает практика, если там умер великий человек, и его дети не могут управлять его бизнесом, он разоряется. Но у нас государственного бизнеса очень много, поэтому и сам там работаю, поэтому наблюдаю. Согласен. Вот эти все племянники, внуки, сетья, там кого только нет. Конечно. Ну а при рыночной экономике исторически даже монархические браки, фактически там дружба двух государств из-за того, что кто-то кого-то, своего сына там пристроил, конечно, чьей-то дочке. Поэтому это нормальное явление, да, не при государственной собственности.
Да. Или вот, спасибо большое. Сколько раз я видел, вот, например, родители, успешные люди, у них получается выстроить, например, бизнес. Дети, ну, как бы вам сказать, туповаты. Давайте так вот, мягко скажем, да, туповаты. Мягко, корректно. Или это жестковато. И под них придумывают должности их успешные родители на работе, чтобы там что-нибудь было бы. Вот, например, берут их там на какую-то должность, которая, ну, в общем, не существует даже. Понимаете, да? Бывает такое? Конечно, бывает. Я лично видел такое. Вот просто берут и, ну, там, например, ребенок-наркоман такой бывает, да, или там с плохой компанией связался. И вот он становится уже каким-нибудь там человеком, который проверяет какие-то документы, и вот там приносит родителям, относит куда-то еще что-то происходит. Вот какие-то такие вещи. Я просто не могу назвать людей этих, да, имена, ну, просто, значит, это будет некорректно. Но я это видел много раз. И что? И вот можно их осудить или нельзя их осудить, этих людей? Ну, я не знаю. Ну, можно, конечно, своего ребенка оставить на улице, допустим. Ну, вы бы оставили своего ребенка на улице? Сами себе задайте этот вопрос. Ну, вот вы бы своего любимого, да, ребенка, свою кровинушку. Но есть только вы какой-нибудь страшный тиран типа Сталина. Но если вы типа Сталина, я вас боюсь. Вы страшный человек, вы фанатик в таком случае. 10:30 новости.
Песня
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Новый марш на Вашингтон в защиту прав чернокожих анонсировал на август известный американский правозащитник и проповедник Эл Шарптон. Марш на Вашингтон в 63-м году, организованный проповедником Мартином Лютером Кингом, собрал 300 тысяч человек. А вот теперь есть какой-то проповедник Эл Шарптон, который поведет людей, видимо, на новый марш на Вашингтон. Ну вот, человек хочет войти в историю. Понятно, может быть, и войдет. Посмотрим, что получится из этого. Ну и статистика по коронавирусу появилась. Я сразу ее перебросил себе в свой телеграм-канал. Вы, пожалуйста, если хотите, обратите на это внимание. Вот примерно так. Что скажете? Да я уже сказал про Олеся Платошкина вот в самом начале. Выходит, Доренко тоже не святой, пишет Алекс. Алекс, никто не святой, люди не святые, понимаете? Люди не святые. Другое дело, что каждого из нас как-то мы все связаны друг с другом, да? Ну, с кем-то больше, в большей степени, с кем-то в меньшей. Я могу говорить лишь об отношении тех или иных людей ко мне и моем отношении к ним. Вот. Ко мне со стороны Сергея Доренко было всегда доброе отношение. И мое отношение было соответствующим абсолютно всегда. Поэтому и все. А по поводу святости, ну, я вас умоляю, ну, какая святость? Человек, выбравший профессию журналиста, в принципе, не может быть святым. Вы понимаете, да? Мы всегда находимся в состоянии, когда мы очень много говорим, а слово «изреченное» есть ложь само по себе уже. Ты уже сказал, ты уже обозначил, это уже ярлык, это уже штамп, это уже некое определение, это уже некая пристрастность. Поэтому святости журналисту достичь не получится. Никакому. Вот. Даже если там старательно какому-нибудь журналисту этот образ пытаются ваять. Но это обычно происходит с оппозиционными журналистами. Ну, там есть почему, потому что некоторые из них приняли мученическую смерть, да, вот есть такие вещи, и они ужасные, к сожалению, вот существуют в истории нашей страны, вот, которых не стоит забывать. Но вот о чем я примерно говорю. Поэтому, да, мы не ангелы все вместе, и дело не в этом. Дело в том, что, в принципе, любовь, да, вот человека к человеку, она и строится на том, что ты принимаешь другого человека с его минусами. И ты, видя эти минусы, принимаешь его. Ну, то есть ты понимаешь, что вот это можно исправить в нем, вот это можно исправить, вот это, вот это, вот это, вот это. Но в итоге ты просто говоришь с этими плюсами и минусами. Говоришь, что я к этому человеку там отношусь хорошо. Я этого человека в широком смысле, в христианском смысле, понимаете, да, люблю. Вот я этого человека люблю, все, это мой человек, я рад ему. И все. Ну и да, иногда он делает какие-то странные вещи, которые тебе не нравятся. Иногда он как-то, может быть, не так выглядит, как тебе нравится. Иногда еще чего-нибудь. Но и что? Это как-то меняет ваше отношение к нему? Нет, не меняет. Понимаете? Вот если никто... Какой привести пример? Ну, родители вот ваши. Или дети ваши, да? В нормальных семьях родители любят детей, а дети любят родителей. Вот, вне зависимости от того, насколько эти дети плохие или хорошие. Вот я вчера смотрел фильм потрясающий, я, честно, посоветую вам всем посмотреть. Я раньше никогда ничего не советовал смотреть людям, и мне казалось, что это неправильно что-то кому-то советовать. А здесь посоветую, потому что мне понравилось. Называется фильм «Эдди Орел». Про одного экстраординарного лыжника, так скажем. Прыгуна с трамплинов. Посмотрите, я думаю, что вы не пожалеете. Это фильм про человеческий дух, да, и про то, как люди друг к другу относятся, и про то, как... И о том даже, лучше сказать, не про, а именно о том. А о том, как важна ребенку, например, поддержка родителя. Ну, просто потому что даже если родитель видит, что... Но все равно поддерживает своего ребенка. Это очень важно. Ну и так далее. То есть это про людей, про настоящих, не про супергероев каких-нибудь. «Эдди Орел». Вот найдите, посмотрите. Я думаю, у нас, слава богу, пираты работают хорошо, вам даже платить за это не придется. А у кого есть вот эти подписки на кинотеатры, он 100% там есть. Журналист находится в постоянном состоянии сделки со своей совестью, а зачастую в роли продавца, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, в том-то и дело, что вы пытаетесь сейчас выделить в этом плане журналистов какую-то особой группы. Нет. Ведь не только журналисты находятся в постоянном состоянии сделки со своей совестью. Вот стратегический инвестор, например, сидите вы, не знаю, например, работаете в какой-нибудь компании, вот у вас есть начальник, вот он как-то пошутил, ему кажется, что это смешно, и он сам смеется над своей шуткой, что, конечно, ужасно, когда сам человек смеется над своей шуткой, но тем не менее. Вот я вынужден смеяться сам над своими шутками в эфире, потому что я веду один, и мне, ну, некому же смеяться. Вот и я смеюсь. Ха-ха-ха, вот так вот, когда шучу, сам смеюсь. Вот, вы поняли, психопатическая немножечко вещь, но ладно, черт с ней. Так вот, сидите, вот он пошутил, все такие ха-ха-ха-ха-ха-ха, думают все, не смешно же, и всем ха-ха-ха-ха, ну и вы тоже так ха-ха-ха-ха. А если вы будете сидеть с каменным лицом, рано или поздно вы будете сидеть все дальше и дальше от начальника, а потом прямо-таки уже и за кабинетом, ну вот, и на совещаниях больше у вас не будет, что-то лицо какое-то кислое, настроение портите. Так что смысла в этом нет. Если сейчас в Америке не вспыхнет рост заболеваемости COVID-19 в гиперпроцессе, у меня возникнут серьезные подозрения. Гиперпрогрессии, точнее, пишет слушатель. К сожалению, наша жизнь мало похожа на фильм «Эдди Орел», скорее на фильм «Платформа», пишет Андрей. Не смотрел, может быть, посмотрю. Он какой-то негативный. Я просто не хотел бы негативных фильмов смотреть. Я смотрю такие, вдохновляющие. Мне нравится про успехи людей смотреть. Я вообще люблю людей, которые добиваются успеха, даже маленького. Ну, то есть они преодолевают себя. Меня всегда вдохновляли такие примеры. Царь Давид оплакал сына. «Сын мой, Авессалом!» — восклицал он. «Сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом? Сын мой!» А он изнасиловал дочь Давида, свою сестру, единокровную вообще-то, пишет Валерий. Но, тем не менее, отец оплакивал своего сына, хотя сын, ну, такой был бунтарь, да, восстал против отца. Но, в общем-то, все равно, когда сын был мертв уже, отец раздрал на себе одежды, посыпал голову пеплом и восклицал вот. Лучше бы я умер, а не мой сын. Вот это взаимоотношение между родителями, да, между людьми. Аллюзия на капитализм, социализм, пишет Андрей. Посмотрю. «Платформа» — отвратный фильм с каннибализмом. Тогда не буду. Тогда не буду. Нет, спасибо. Я не люблю вот это вот. Я не люблю, когда... Я не люблю, когда стреляют в спину. Да, вот это. 7373948. Но если да, да, выстрелю в упор. Но там изменили потом эту песню. Там, но также против выстрела в упор. Я также против выстрела в упор. А в оригинале, на самом деле, да? Если надо, выстрелю в упор. Ну, я такой слышал, именно такую версию. А потом другую. 7373948. Пожалуйста, как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый
Говорите.
День.
Да.
Мне бы хотелось поговорить об гуманизме в обществе. Секундочку, если можно.
Вы гуманны?
Ну, стараюсь, ну, как я, стараюсь по мере своих воззрений, как бы,
возможностей.
Нравственно. Да. Я бы хотел сказать, что в государстве, вот когда говорят только о деньгах, то это очень плохо, потому что как бы это на уровень счастья не влияет. А вот когда говорят о гуманизме, и люди просто по-доброму друг к другу относятся каждый день, вот по несколько раз в день говорят друг другу доброе слово, там как-то подбадривают, я не знаю, соседям говорят доброе слово.
Вы, пожалуй, правы. Что не в деньгах счастье, это я с вами соглашусь.
Вот, и в общем, хотелось бы, чтобы наше государство вот именно так поступало, то есть была какая-то, ну я уж не говорю про социальную справедливость, несправедливость, вот в Америке эти протесты не хочу трогать, но он тоже, наверное, из-за некоторой социальной несправедливости, там у них свой менталитет, своя структура справедливости, несправедливости, свои у них сложности.
Ну да.
Но мы говорим о нашей стране, хотелось бы, чтобы какие-то моральные и культурные ценности, которые были выработаны еще в 19 веке в русской литературе, там, в начале 20-го, было много прекрасных книг, совершенно не обязательно про политику. Про политику я сам уже не могу читать. Mm-hmm. Про советское все-таки тяжеловато, так же, как
надо,
и белоэмигрантское, тем более.
Надо что-то такое вдохновляющее и хорошее, и позитивное. Вот я же говорю.
А вот вдохновляющее рядом, это рядом с нами. Это соседи, это знакомый продавец там в каком-нибудь...
Надо оторваться от этих чертовых смартфонов уже, в конце концов, от этого постоянного чтения этих негативных новостей. Спасибо вам большое. Я вам, знаете, что скажу? Вдруг на телевидении стали обсуждать, значит, мы такую тему. Ну, это редакторы предложили, и вот мы ее обсуждали. А вот как люди переносят самоизоляцию, и как это сказывается на их психике. И вот люди, психологи там объясняют, говорят, понимаете, вот на людей давит вся эта информация, и такой плотный поток идет по ковид, и люди начинают, ну, ломаться под этим потоком, им тяжело, они все время варятся в этой информационной каше, и, в общем, начинают, ну так, мягко говоря, потихонечку сходить с ума. А я в этот момент, пока говорят эксперты, я стою и думаю, а почему же, собственно говоря, мне вот реально все равно? То есть вот этот ковид, эта вся самоизоляция, я ее воспринимаю абсолютно спокойно. Я знаю, что ковид есть, я понимаю, что есть вот это, коронавирус, да, я понимаю, что им можно заболеть. Ну, я просто надел маску, там, надел перчатки, вышел, если на улицу. Ну, просто соблюдаю те нормы, которые предписаны, да, для того, чтобы сократить вот эту возможность заражения, то есть уменьшить ее, минимизировать. Но сказать, что я прям сильно переживаю, я валяюсь в истериках, мне не спится или что-то такое, нет. И я нашел этот ответ довольно быстро, ну, наверное, где-то секунд за 20 в своей голове. Да потому что я, в принципе, так живу в этом информационном потоке. И я понял, что... Я вспомнил просто, я так скажу. Я вспомнил, как было это поначалу тяжело, когда я только начинал работать. Это действительно давило. Вот приходил домой после всех этих новостей, вот прям ванну воды набрал, лег, лежишь, ничего не можешь делать, и все, и тебе плохо, и ты все время, у тебя все мысли об этих новостях, и ты не знаешь, что же там дальше произойдет, очень сильно переживаешь. А еще это были вот эти времена, знаете, да, Манежка, потом еще это Болотное, Сахарова, и тебе вот прям погано, погано, ты сидишь, думаешь, что ж такое-то? А сейчас все, ну то есть это уже, видимо, профессиональная деформация, выгорание произошло по барабану, давай, туда-сюда, просто говорю уже и сижу, и нормально мне. Все, то есть я это уже не так сильно через себя пропускаю, хотя все равно это остается. А как тяжело человеку, который включается на короткие промежутки времени в какую-то тему, включается, его начинают давить. Он, например, этот прессинг условно держит день, два, три, четыре. Ну, как это бывает обычно с какими-нибудь катастрофами, да, вот самолет упадет, и у нас начинают все СМИ прессовать людей. Самолет упал, упал, столько-то жертв, такая-то причина, давайте разбираться. Ну, дня три эта новость живет, 3-4 обычно. Да, если это не экстраординарное что-то, не сбили самолет или еще что-то такое, просто упал самолет, такое бывает. Вот, дня 3-4. А здесь протяженность пошла месяц, два, два с половиной, три, и уже я вижу, что люди, ну, плывут. А почему? Ну, потому что им это не свойственно, потому что они не привыкли находиться под одной темой на протяжении такого долгого времени. И вот начинается вот это вот разгул психических заболеваний. Значит, предложение простое. Отключайтесь от этого информационного потока. Не надо излишне себя заставлять в это включаться. Не надо на эту тему спорить со своими соседями. Не надо этим заниматься. Не надо дома об этом говорить. Не надо. Пораньше ложиться спать, побольше, поплотнее, получше спать, хорошо есть по возможности, общаться на приятные темы, смотреть хорошие, вдохновляющие фильмы, хорошие, без вот каннибализма, пока, потом как-нибудь в сытые годы посмотрим про каннибализм, без каннибализма, про людей, которые преодолевают все препятствия, все везде побеждают, вдохновляйте всех примером и побеждайте. Только так, больше никак. Не знаю, мне надоел уже коронавирус этот, пишет Иван. Ну, да, это фаза принятия. Вы приняли уже теперь коронавирус. А, знаете, люди еще за близких, значит, люди еще за близких переживают, пишет Мэри. Да, знаю. Особенно переживают обычно родители за своих детей. Вот. Говорят, что такого переживания человек не может испытать, пока у него не появится ребенок. То есть за себя так не переживаешь, как за своих детей переживаешь. 7373948, телефон прямого эфира. За их судьбу, за их жизнь, за их карьеру в том числе, кстати. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Да. Светлана Валентиновна из Москвы.
Светлана Валентиновна, пожалуйста.
Алексей, я слушаю вас очень давно. Да. И хотелось бы вас еще увидеть. На каких каналах телевидения вас можно увидеть?
Я иногда
увидеть?
Бываю на телеканале «Звезда». Вторник, четверг, программа «Открытый эфир». Можете посмотреть, если интересно.
Вот я не
на другие каналы не хожу.
Время какое приблизительно?
Время?
Да.
Это вы меня сейчас ставите в тупик. Значит, 20... 1, по-моему, 35. Вот,
хорошо.
Тому, по-моему, посмотрите, пожалуйста. Потому
я
что
поняла.
Мы, да, мы примемся.
Я желаю
на...
вам здоровья.
Спасибо.
И
спасибо,
вы настоящий последователь Даренко.
Спасибо большое, спасибо за вашу оценку, спасибо большое. Единственное, что мы просто примемся на этот, на Сибирь. Поэтому я вам московское время, мне было сейчас сложно назвать. Мы примемся на Сибирь, потому что... А потом это идет вот, по регионам. Баба-баба-бах и докатывается до Москвы. Раньше примились на Москву, проще было назвать время. Поэтому, когда вы меня спросили, я думаю, черт, а во сколько? В Ухане нет ни одного пациента с вирусом. Это радует, пишет Григорий. Это прекрасно. Там аллюзии на капитализм же, с его зверским аппетитом, пишет Андрей. Андрей, так я и без аллюзий на капитализм в виде каннибализма могу понимать, что зверские аппетиты у капитализма. Все нормально. Мне для этого не нужна такая аллюзия. Мне такой яркий образ не нужен, понимаете? Для того, чтобы понять, что у капитализма есть минусы. Я уже разобрался в этих минусах. Да? Потанин 1,6 ярда за день потерял. Вот кому сейчас не до смеха, пишет Марыч. Да, кстати, вот мы всегда говорим о том, как мы, там, значит, у нас нет денег, и как мы потеряли там 1000 рублей, 5000 рублей. Люди по 1,5 миллиарда в день теряют, но мы уже как-то обсуждали эту тему, как на фоне ковид начали миллиардеры терять свои деньги. Но люди все равно не согласны, они говорят, ну и что, даже потеряв эти миллиарды, они все равно гораздо богаче нас. И здесь не поспоришь. Единственное, какой тезис можно выдвинуть, и я всегда об этом говорю, даже если бы вы были такими же богатыми, поверьте, вам было бы точно так же тяжело терять деньги. Деньги терять тяжело, потому что это деньги, вне зависимости от того, богаты вы или бедны. Другое дело, что, конечно, для вас, для бедного человека 100 рублей значит, а для этого человека 100 рублей не значит. Ну, разный вес. Такие дела. Ну, у него и потери побольше. 7373948. Богатые тоже плачут, да. Так, расскажи, что такое примиться на Сибирь. Типа на регионах сначала испытать и интересные штуки телевизионной колись, пишет Павел. Павел, рассказываю коротко, ничего такого особенного в этом нет. У нас в стране много часовых поясов. Реальный прямой эфир – это когда ты примишься на всю страну разом, но такого практически не бывает. Для ТВ-шоу, во всяком случае, такого практически не делают, да. Обычно такое могут сделать только в связи, например, с обращением президента Российской Федерации к нации. То есть вот тогда может быть прямой эфир, общение президента с народом. Тогда, например, у нас много часовых поясов, и во всех часовых поясах в определенный момент, конкретно в один и тот же момент, да, запускается эфир, вне зависимости от того, какое время в регионе. Все. Вот. А то, что я говорю, делается следующим образом. Например, у вас программа, например, она часовая, и вы выходите сначала либо на Владивосток, да, ну вы можете на Владик, еще говорят на пингвинов. Вы примитесь туда, вы делаете прямой эфир, вас смотрит первым в прямом эфире Владивосток, а дальше просто этот же прямой эфир, да, ну вам не надо его повторять, вы просто его повторяете в каждом регионе через 2 часа. 2 часа, 2 часа, 2 часа, 2 часа, 2 часа. Почему? Потому что шаг 2 часа, да, вот у часовых поясов. 2 часа, 2 часа, ну поняли. Ну примерно 2 часа. Ну, да? В спортлото удобно играть, пишет Смит. Ну, типа того. У каждого свои богатства, у кого-то миллиарды, у кого-то 5000, пишет АВ. Да, да, да. Что-то мне библейское в этом смысле припомнилось. Когда женщина потратила все, хотя у нее практически ничего не было, но она потратила все, а это значит, что она принесла большую жертву, чем богачи, которые много приносили. Да, вот что-то такое, что-то библейское мне вспомнилось. Просто недавно смотрел какую-то рекламу, и там, значит, такая история обыгрывается. Продавец в магазине, к нему приходит маленькая девочка, у нее нет денег, но она хотела подарить своей сестре, они живут в бедной семье, какой-то подарок к Новому году, что ли, там какие-то бусы. И вот она дает какие-то копеечки, выкладывает на стол. Конечно же, продавец в этом магазине, хозяин магазина понимает, что этого недостаточно, чтобы купить какие-то бусы. Но он, тем не менее, дает ей эти бусы. Да, молодец, ты купила. Девочка уходит, приходит ее старшая сестра, говорит, откуда она, как вы ей дали эти бусы? У нее не было денег на эти бусы. А продавец говорит, она отдала больше, чем все остальные. Ведь она отдала все, что у нее было. Я думаю, ох ты ж, как замечательно. Просто люди читают Библию и переначивают ее в сюжет про торговца в магазине, да? Прикольно, прикольно. А все, и главное, читаешь комментарии, это в интернете же я увидел, в Инстаграме, ну вот в Инстаграме там все, о боже, какая классная реклама, какой классный замысел, это потрясающе, кто ее придумал, так здорово придумано, вот это глубокая мысль. приди к этим же людям, скажи им, что, что а вот в Библии написано, они тебя камнями закидают и будут ненавидеть, потому что, ой, конечно, церковники там, да, мракобесы. А в итоге получается, что все вокруг этой книги и ходит. Ну, как-то так выходит. Да, вы хотите сказать, что во Владивостоке уже знают ответы сегодняшнего поля чудес? Пишет Джейс. Ну, типа того, Джейсей, в зависимости от того, когда выходит поле чудес. Да, типа того. Есть еще, наоборот, система. Например, некоторые примятся на Москву, а Владивосток на следующий день смотрят. То есть вот такая бывает еще система. Когда примишься на Москву, и на следующий день уже это смотрит в Владивосток. Ну вот как-то так. Ну это связано с тем, что у нас очень много часовых поясов в стране. Мы очень большая страна, и именно растянутая, да, таким образом, что занимаем много часовых поясов. Если бы мы, например, сверху вниз, с севера на юг тянулись, тогда у нас этой проблемы не было. Но поскольку мы с запада на восток или с востока на запад, как вам больше нравится, да, растянуты, у нас очень много часовых поясов, и вот да, у нашего телевидения есть такая вот проблема. Ну, она давно всем известна, и с ней все спокойно абсолютно справляются. А, рыдающий на коленях мэру Золотого Гроба наркоман-рецидивиста – это уже все, пишет Алексей Юдин. Это, видимо, про Соединенные Штаты Америки, пишет Алексей. Да, ну а что не сделаешь, если ты мэр? Что не сделаешь, если у тебя в городе люди носятся и разбивают витрины? И на коленях постоишь, и кулак вверх поподнимаешь, и гроб обнимешь, и поплачешь. И обнимешь всех родственников погибшего, и пообещаешь, да и цвет кожи поменяешь, да что хочешь сделаешь, главное, чтобы толпа утихомирилась. Поэтому я и говорю, что политика – это, конечно, игра, и очень большая игра. И в этой игре людям приходится обращаться, апеллировать к широким слоям населения. А все, кто более-менее когда разбирался к тому, как это делать, говорят, что психология масс – это психология женщины. Соответственно, как с женщиной с массами, больше никак не получится. Как мужчина с мужчиной, ты с массой не поговоришь. Только как с женщиной. А вот как с женщиной, я не знаю, по-разному, наверное, да? Кто-то бьет, кто-то ласкает, кто-то бьет и ласкает, кто-то никогда не бьет. Вот. Ну вот как с женщиной, говорят. Но я думаю, что женщины, в первую очередь, любят силу, любят надежность, любят... любят... Ну да. Ну да, вот надежность, сила, 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 надежность. Ложь – идеальный инструмент, пишет Алексей. А, да, и женщины любят ушами. Я забыл же, это самая главная фраза. А это значит, что политик должен нашептывать всегда чего-нибудь в ушко ей, этой массе людей. Я люблю тебя. Он говорит, я люблю тебя. Все ради тебя. Все это ради тебя, любимая. Зачем? Ты думаешь, я купил себе BMW M4 Performance? Нет. Я это купил, чтобы понравиться тебе, любимая. Думаешь, мне нужно ездить каждые выходные на кольцо на Moscow Raceway и там выпендриваться перед другими пацанами? Да нет. Я делаю это только ради тебя, моя любимая. Думаешь, я взял этот мотоцикл, чтобы на нем кататься и кайфовать? Нет, любимая, все это ради тебя. Думаешь, я играю в PlayStation весь день и ставлю рекорды ради себя? Нет, это чтобы ты меня похвалила. Это все ради тебя, любовь моя. Так надо денег дать толпе, пишет Максим. И это тоже, конечно, конечно. Но во всяком случае вы должны изобразить, что толпа этими деньгами руководит. Да, ты очень хорошо все делаешь, моя любимая толпа. В моей семье это не катит, пишет Владислав. Потому что, Владислав, я же знаю, что вы бывший полицейский. Вы строите мини-полицейское государство у себя в семье. Правильно? Правильно. Вы диктатор, Владислав. А Белоруссия стала Белоруссию, это по-европейски, пишет Марыч. Детям мороженое, бабе цветы, пишет Старлей. Я играю в PlayStation, снимаю агрессию, чтобы тебя не бить, пишет Спира 94. Тоже вариант. Ты думаешь, я поехал в публичный дом для того, чтобы тебе изменить? Нет, родная, я поехал туда, чтобы сохранить тебе верность. Я просто поехал испытать вот это чувство омерзения, когда я увижу этих продажных женщин, да, перед своими глазами. 11.00, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.